Наша тема сегодняшняя, как вы знаете, она является продолжением темы, которую мы с вами исследовали на протяжении уже, кажется, 6-7 суббот предыдущих. Тема, как вы помните, называется «Праведность по вере» или «Оправдание по вере». То есть все, что с этим связано, мы с вами исследуем в данной конференции. О чем хотел бы я сказать вам? По поводу того, о чем я говорил с вами на протяжении предыдущих суббот на эту тему. Вы понимаете, да, вот приходилось говорить достаточно много, достаточно скрупулезно, объяснять каждое слово, и, возможно, возникал вопрос, ну, зачем я делаю вот такие, будем говорить, детализации? Почему я так подробно объясняю? Дело в том, что, уж, как говорится, извините, Павел написал вот так подробно, много вот этих слов, много вот этих понятий. Мы вкладываем в эти слова и понятия, совершенно разные понятия, да? И получается какая-то неразбериха. Для того, чтобы расставить, как говорится, все точки над «и» и разложить все по полочкам, я вынужден это объяснять. Потому что, если люди не поймут логичность и стройность того, о чем писал Павел относительно вот этой темы праведности по вере, если мы не поймем, какая взаимосвязь в контексте между всеми стихами, то будем продолжать делать выборки. То есть мы берем, значит, какой-то стих, на нем строим теорию, потом в это верим, потом это мы доказываем, что это истина, да? А выше и ниже сказано совершенно о другом. Идет полнейшая нестыковка стихов. Поэтому я объясняю, когда вы поймете логичность, стройность, будем говорить, мысли, которые излагает Павел, какие слова он употребляет, какой смысл в них вкладывает, мы поймем, что стихи, на которых мы строили свои убеждения относительно праведности по вере, нельзя выдергивать из контекста. Все они читаются только в контексте. Поэтому я вынужден был вот это все читать. Я вчера отвечал на вопросы, которые мне были раньше заданы, да. И как я уже сказал, многие из вас это не слышали. Но я записал, это будет выложено в моем блоге, да, вы сможете это услышать потом в записи. Но о чем хотел бы я вам сказать? Дело в том, что, ну, там был вопрос мне такой, почему я так вот подробно вот это все объясняю. Я объяснил, что, говорю, когда быстренько объяснить, а кто-то скажет, а вот стих, а вот, это Саша сам выдумывает. Так вот, чтобы не было мысли о том, что я выдумаю, поэтому я вынужден вот так все читать. Но я вчера выразил такую мысль, что тема, был вчера тоже вопрос, на который я отвечал, что такое начатки учения и почему мы от них должны, как говорится, поспешить к совершенству. И я рассказывал, отвечая на этот вопрос, что начатки учения, вот вопрос об оправдании по вере, не знаю, как вы воспримете, но я вам хочу сказать. Да, это доктрина. И эта доктрина входит в начатки учения Христова. Может быть, для вас странно звучит, как это начатки. И я там выражаю такую мысль. Вот то, что я так долго, извините, и нудно объясняю, объясняю только лишь для того, чтобы мы поняли одну вещь. Не надо вот это все запоминать. Но почему я рассказываю, почему вы должны логически проследить за тем, о чем я говорю, чтобы вы поняли, что я не выбираю стихи, не выбрасываю из контекста другие стихи, не строю на выборках какое-то убеждение. Я читаю подряд. Хочу показать, чтобы вы видели, что нет противоречия в стихах, а есть, наоборот, логичность и стыковка. Но я выражаю мысль, что вот нам, исследуя эту тему, в конце концов нужно будет запомнить одну простую мысль. То есть, как бы подытожив всю эту тему, мы должны понять, что оправдание может быть то есть, заметьте, оправдание человека Христом пред Богом и право этого оправданного человека иметь право на жизнь вечную будет зависеть, если наша вера в слова Христа по отношению к святости или освящению, если эти слова мы будем воспринимать с верою и будем делать все, что нам Бог говорит. Все, что нам надо будет запомнить, это вот что. Никакой грешник, который сознательно знает, что нельзя это делать, а делает, не может быть оправданным Христом пред Отцом и получить жизнь вечную. Только человек, который будет идти путем освящения, который будет стремиться к совершенству, будет меняться, идя по ступеням лестницы Петра, только тот будет оправдан. Вот смотрите, вот все, что нам надо будет запомнить. Следовательно, если мы это запомним, и эта истина, извините, скажу, застолбится в нашем сознании, то тогда следующий вопрос. Поспешим к совершенству. Что это значит? Так тогда давайте же делать, исследовать, копаться, бороться, делиться мнением, опытом, как освящаться. Без освящения ни о каком оправдании речи не может идти, согласно тех текстов, посланий, глав и стихов, которые мы с вами исследуем. Поэтому я хочу сказать, вот мы будем исследовать эту тему. Я вам говорю, не надо больше эту тему в своей голове, там будем говорить, этим заниматься. Я вам рассказываю, потому что вопрос такой, да. Для меня эта тема пройденная. У меня это как доктрина, которая определила направление моей христианской жизни. Теперь я занимаюсь, опять-таки, не исследую эту тему. Для меня она исследована. Я занимаюсь вопросами своих отношений с Богом, с ближними, внутренним миром, что и как там происходит, что хорошо, что плохо, какой голос избрать, какой отвергнуть. Вот это называется «поспешим к совершенству». Поэтому я и говорю, что оправдание по вере – это доктрина. А мы всю жизнь, будем говорить, толчем как в ступе воду, да, и все время говорим об оправдании по вере, и никак толком не можем понять, одни так, другие иначе, спорим, выясняем отношения и не приходим к единому мнению. У нас даже доктрина неправильно поставлена, рассказана, объяснена нам. Мы неправильно усвоили, если мы живем во грехах и ничего с собой не делаем, я, поймите, я говорю в общем, да, не конкретно кому-то, каждому из вас, да. Если мы живем в грехах и позволяем себе жить и тешим себя надеждой, что спасемся, извините, этому нет основания в Писании. Нужно вверх ногами повернуть эту доктрину в нашем сознании и поставить ее на фундамент Слова Божьего. Поэтому вот мы с вами исследуем. И я вам говорю, в конечном итоге, что вы должны запомнить? Потому что не каждый повторит, что я говорю, не каждый это каждое слово опять разжует, но все равно нужно проследить, чтобы самому убедиться, что именно так надо понимать Писание. Я этим самым не хочу сказать, что вот я умный, все глупые, вот только меня слушайте, никого не слушайте. Я выражаю свою точку зрения на Писание. Вы вправе сами проследить, прав я, не прав, и делать выбор. Но потом, как говорится уже, от нашего выбора будет зависеть, какая у нас вера, на что она настроена, будем оправданы или не будем. Ну и еще скажу, может, не совсем приятно. Тогда, если кто-то будет продолжать жить по-старому греша, не борясь с грехом и другого убеждая в этом, если попадем на суд и скажем, что не знали, услышим ответ. Знали, но не хотели слушать. Я это не как упрек. Просто, вы знаете, все-таки стоит честно, как говорится, предупредить человека, чтобы потом, ну, не случилось чего неприятного. Помните, Павел пишет в Галатам 5 главы такие слова. «Предваряю», то есть заранее, пред дверями, пока мы не пришли к дверям, будем говорить, того царствия, где нас могут не пустить, заранее вас предваряю, то есть предупреждаю, как и прежде предварял, предупреждал, поступающие так Царство Божие не наследует. Даже этого места из Галатам 5 главы достаточно, чтобы понять, что поступающие так, как написано, вот дела плоти, да, Царство Божие не наследует. Другими словами говоря, оправданными не будут. И о вере этих людей даже нет смысла вообще что-либо говорить. Я думаю, вы меня правильно поняли. Сейчас я приступаю к продолжению нашей темы. Да, я умышленно об этом сказал, чтобы вы все-таки имели уже какой-то определенный настрой мыслей, да, понимали, к чему я веду, что говорю и почему. Мы с вами на протяжении, значит, предыдущих наших общений по этой теме в прошлый раз, в прошлую субботу, закончили послание Римлянам, 6 глава. Мы прошли всю главу. Я как бы чуть-чуть напомню из той главы, значит, чем мы закончили эту главу. Помните последние стихи? Они, я об этом говорил в прошлый раз, что обратите внимание, вопрос праведности по вере или оправдания по вере сводится к тому, что мы должны освободиться от греха. И я вам подытожу из предыдущей главы, вот, допустим, 6 глава Римлянам, 12 стих. «Да не царствует грех в смертном вашем теле». То есть не то, что это невозможно. Здесь сказано «да не царствует». То есть не подчиняйтесь, сбросьте с себя иго этого греха. Да? Дальше. 13 стих. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать». Далее. 15 стих. «Станем ли грешить потому, что мы не под законом, а под благодатью, как многие понимают, под благодатью, под милостью?» Павел отвечает: «Никак». И дальше он говорит, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Подчеркиваю, обратите внимание. Нам сказано, да не царствует, то есть вы что-то сделаете. Дальше. Грех не должен над вами господствовать. Если бы это зависело только от Бога, а не от нас, по-другому было бы написано нам. Грех не будет господствовать, потому что я не позволю, чтобы это происходило. Но это нам написано через Павла, что вы должны сделать выбор. Грех не должен над вами господствовать. Если господствует, то вы тому причина. Вы выбор сами это делаете, да? А теперь слушайте. 16 стих прямо говорит, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Или рабы греха, слушайте, не к оправданию, а к смерти. Но заметьте, мы отдаем себя. Внутри нас происходит каждый день выбор между добром и злом, между Богом и сатаною. Поэтому, смотрите, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Или рабы греха к смерти. Заметьте, смерть говорит о том, что оправданными не будем. Или, заметьте, рабы послушания, обратите внимание, к праведности. Заметьте, праведность по вере. Господь говорит, не греши, я верю, я соглашаюсь и делаю так. И заметьте, это послушание ведет меня к праведности. Слушайте, по вере, по согласию, по желанию и старанию, что я буду это делать. И тогда мы будем оправданы по праведности через веру, то есть послушание и согласие со Христом. Потом 17 стих говорит, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, то есть Павел пишет, заметьте, что некоторые были раньше рабами греха, теперь как бы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вы видите, да? Это реально, Павел пишет о реальных, живых людях, членах Римской Церкви. Дальше сказано: освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, поэтому и праведность по вере уже будет у вас. Освободившись, вы приняли решение освободиться, вы противостояли греху, вы согласились с праведностью, вы поняли, что надо слушать Христа, поэтому стали рабами праведности. Но мы хоть в том, хоть в другом случае являемся рабами. Только вот вопрос, кому? И дальше, смотрите, 19 стих. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, обратите внимание, как просто и понятно сказано, как когда-то предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне, обратите внимание, так сейчас, вот когда слушали один голос, теперь просто переключите программу своего телевизора, извините за сравнение. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Заметьте, сами сделайте выбор быть рабом праведности на дела святые. И дальше читаем, 22 стих. Но ныне, когда вы освободились от греха, вот так, когда поменяли, сделали другой выбор в сторону Бога, да, слушать буду теперь Его, а не сатану через свою плоть, да, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, слушайте, плод ваш, результат, есть святость. То есть, заметьте, начинаем слушать Бога просто, ну, заметьте, надо слышать этот голос Божий, надо понимать его, надо уметь его отличить. Ну, и надо знать, как применить это в жизни. Но заметьте, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Слышите? Святость, праведность – это синонимы. Плод ваш есть святость, то есть праведность. А теперь слушайте. А конец, тире, жизнь вечная. А в результате этого я вас оправдаю и возьму к себе в вечные обители. Для чего читаю? Чтобы вы просто поняли. Напоминаю, я сейчас буду с вами читать 7 и 8 главу. Я попытаюсь сегодня 2 главы пройти быстренько, да? Почему говорю быстренько? Потому что и 7 и 8 глава я с вами очень подробно исследовал буквально каждое слово, каждый стих. Но я эти 2 главы исследовал в разрезе темы, которая была «Анатомия борьбы со грехом». То есть механизм борьбы со грехом. Что внутри нас есть, что происходит, где поле битвы, где граница, что мы должны делать и как должны делать. Я сегодня эти главы буду читать быстренько, бегло, в разрезе праведности по вере, потому что прочитали мы с вами 6 глав, и вы видите, вопрос основной, который идет на протяжении этих глав, это каким, что такое вера, что такое оправдание по вере и праведность по вере, а 7 глава является продолжением. Здесь уже вроде бы как бы прямо не сказан вот этот закон, благодать, оправдание там, и так далее и тому подобное. Здесь просто расписан механизм, как к этой праведности прийти. А вот тех слов и выражений, которые мы использовали в предыдущих главах, здесь уже как будто бы нет. Ну, я когда буду читать, я вам буду делать ударение. Заметьте, другим словом сказано одно и то же. Поэтому, завершая 6 главу, как бы подытаживая, да, римлянам, читаю, заметьте, 23 стих. «Ибо возмездие за грех, добавляю, который мы продолжаем делать, будучи верующими, тире смерть». Добавляю, еще одно тире можно поставить или знак равенства и сказать: если смерть, то значит не оправданы. Если не оправданы, значит нет праведности. Если нет праведности, значит не было веры. Тогда задаю вопрос, так где же мы были в церкви? Так почему же не было веры, почему нет праведности, нет святости? Смотрите, возмездие. Мы привыкли так читать этот стих. Возмездие за грех – это вообще теоретически, глобально. Одного греха достаточно было, чтобы Бог нас уничтожил. Здесь Павел пишет римлянам, живущим в это время, когда он пишет, возмездие за грех, за то, что мы сегодня, будучи верующим, продолжаем делать грех и оправдываемся его. Заметьте, Бог нас не оправдывает, Дух Святой всегда судит, и нам стыдно за этот поступок, мы прячем глаза. Но мы объясняем, что Бог нас оправдывает. А Павел, чтобы мы не сомневались, говорит, возмездие за каждый грех, который сознательно делаем, смерть. Оправдание как бы не ждите. Тот же Павел в послании евреям пишет, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, то есть Христос не заступник, не ходатай и не адвокат. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Заметьте, чему противимся или кому? Христу, голосу Святого Духа, который обличает за грех и говорит, перестань грешить, иди и не греши. Это называется противники Божьи, из которых в основном состоит вся христианская церковь. Как бы ни печально это ни звучало, и может быть для кого-то некрасиво. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий, обратите внимание, – жизнь вечная. Если жизнь вечная, то это вера была, праведность была, оправдание обязательно будет. Почему сказано «дар Божий»? Дело в том, что мы грешили в жизни, но мы перешли вот эту грань. Придя ко Христу, мы должны перейти эту грань и начать жить свято. Теперь смотрите, почему называется дар Божий жизнь вечная. Многие толкуют, что ну раз дар, то он не должен быть заслуженный. Типа мы не обязательно должны быть святыми и праведными, да? Это дар, это подарок, это незаслуженно. И тут мы начинаем, извините, расписывать и распинаться. Приятно, конечно, вот если так дар Божий дается. Выше мы читали. Если мы стали рабами Богу, то плод ваш святость, а конец жизнь вечная. А теперь дар Божий получим. Заметьте, мы освободились от греха, мы перестали предавать свои члены в орудие нечистоте и беззаконию. А теперь дар. Почему дар? А потому что все равно жизнь вечная – дар Божий. Потому что мы в жизни грешили, и мы должны были бы погибнуть. Но нам дано прощение через Христа. Нам дан шанс на исправление. Мы его использовали. И Бог говорит, да, за старое я вас все-таки должен был бы уничтожить. Но вы показали истинное желание, искреннее стремление освятиться. Вы слушали меня, вы оправдали мои надежды, и я могу похвалить вас за вашу веру. Поэтому жизнь вечная – это дар Божий, даже для 144 тысяч. Не родились они все такие, и каждый кто-то что-то делал до определенного момента, но потом начал исправляться. Поэтому вы понимаете, почему дар Божий является, жизнь вечная является даром Божьим. Все равно мы грешили, если не сегодня, то вчера, не вчера, а в прошлой жизни, да, до уверования, и мы должны погибнуть. То, что исправились, дает нам шанс, дает нам право получить эту жизнь вечную, как дар Божий. А теперь я буду читать с вами сейчас 7 главу, да, и, как я уже сказал, я не буду вот опять механизм греха объяснять. Это есть в других записях, и там вы уже слышали. Кто не слышал, можете послушать. Я сейчас просто говорю, что 7 глава является продолжением 6 и всех предыдущих глав послания римлянам. 6 глав подвели нас к тому, что грех не должен быть, не должен царствовать в нас. Мы должны от него избавиться, и это мы должны в этом деле проявить инициативу. Бог нас учит, Бог говорит, но мы должны захотеть и сделать свой выбор. А вот 7-8 глава рассказывают, как освободиться от греха. То есть, чтобы стать праведным, как стать праведным? Вот 7 и 8 глава объясняют нам. Но еще такое скажу, что 7 глава еще не рассказывает, как освободиться от греха. Это делает 8 глава римлянам. 7 начинает нас подготавливать, то есть были рассуждения об оправдании по вере, о праведности по вере, а теперь итог подводится 7 главой предыдущим 6 главам и подводит наше сознание к чему? Так как же от этого освободиться? Греха. Как стать праведным? Да? Поэтому я сказал, я буду читать быстро, я хочу сегодня 2 главы с вами пройти. Вы поняли почему? Потому что мы их исследовали. Читаю 7 главу с 1 по 25 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда в беззаконе, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. На что хочу обратить ваше внимание. Вот в этой главе, вы видите, да, уже более конкретно наше сознание подводится к механизму греха. Здесь есть еще опять, небольшая, будем так говорить, внешне видимая, как будто бы неувязка. Вот есть слово «закон», да, и обратите внимание, в предыдущих главах мы с вами говорили, мы не под законом, то есть закон как бы отменяется, закон как бы удаляется. Кто какое понятие вкладывает в это слово «закон», это уже другой вопрос. У кого-то закон нравственный отменяется, типа можно грешить. Тут логика, будем говорить, достаточно простой. Но Павел пишет не о законе нравственном, который отменяется, а о законе церемониальном, который образным способом, как для детей в виде картинок, наглядных пособий, заставляет нас какие-то истины воспринять более осознанно. Обряд, символ, жертва какая-нибудь, да, на что-то указывало, и наше сознание с этого символа и обряда должно было быть перенаправлено на смысл. То, о чем мы с вами говорили. Закон есть где-то водитель ко Христу. Что закон, церемонии, обряды не есть суть и основа и фундамент христианской жизни. Пока, извините, нет ума, пока мы не можем понять нечто более глубокое и возвышенное, нам показано, как детям в детском садике, в образах и символах. Но эти символы должны были направлять на суть. То есть, заметьте, агнец, которого заколали, на которого возлагали руки, как бы возлагали грехи того человека, кто приходил каяться, указывал на Христа. И агнец, обряд, вот жертвоприношение с агнцем, не должен был затмить, закрыть Христа. Но, к сожалению, так получилось. Вы помните, мы вспоминали стихи, буква. Буквально понятый обряд и исполненный убивает. Убивает сознание, оно не развивается. Мы просто как фарисеи, слепые и неразумные. А дух, смысл, заложенный в этом обряде, животворит наше сознание, делает нас разумным, соображающим и приводит в соприкосновение, разумное соприкосновение нас, как человека, со своим Творцом. Так вот, в этой главе, заметьте, в конце мы читаем два закона опять, новых каких-то появляются. Самое, будем так говорить, неприятное, что вводит в смущение нас, верующих, да? Слово закон. Закон, 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 закон. И вы понимаете, у некоторых людей такое в сознании. Ну, закон так это закон. Вот закон всегда закон. Но в конце мы читаем, есть закон. Умом я служу закону Божию, а плотью – закону греха. Есть закон Божий, закон как бы добра, да? А есть закон греха. А в начале главы мы говорим о том, что закон как будто бы отменяется. Вот видите, одно слово. Так вот, я вам объясняю, что закон церемониальный, он имел власть над человеком, заметьте, пока человек жив. Слышите? Ну, я добавляю. Закон жив, почему? Не может закон без человека. Человека нет, закон не нужен, да? Пока человек жив, закон имеет над ним власть. Задаю вопрос. Почему такой оборот речи? Пока он жив. Ну да, когда я умер, меня закопали, какой же закон имеет надо мной власть? Я вообще ничего не знаю, не понимаю. Лежу себе, как говорится, руки сложенные на груди. Речь идет. Пока он жив, то есть как он жив? Пока вот эта плотская природа наша жива, то закон имеет власть над человеком. Заметьте, не благодать, не вера. Потому что пока я грешу, вы вот вникните в это слово, пока я грешу, закон должен мне указывать, что ты грешник. И должен предупреждать, что ты умрешь, не будешь оправданным. А когда он умрет, тогда, заметьте, закон не имеет власти над человеком. То есть, я пример приведу. Закон может иметь власть над человеком, может ему предъявлять претензии, пока он грешит. В стране есть уголовный закон. Если я грешу, закон имеет власть надо мною. Ну, при условии, что закон, конечно, стараются те, кто стоят на страже закона, что они стараются соблюдать этот закон, чтобы он действовал. Да? Я не буду говорить сейчас про взятки и коррупцию. Берем чисто условно. Закон гласит, это нельзя делать. Если делаешь, тебе положен срок. Или даже может быть смертная казнь, как есть в некоторых странах. Так вот, пока я жив для греха, закон имеет право предъявлять мне претензии. Галатам 5 глава, помните, там, где дело плоти, там есть такие слова. Плод духа, перечисляются плоды, любовь, радость, мир и так далее. И написано, на таковых нет закона. Сейчас не буду просто искать, это так попутно сейчас вспомнил, да? Помните, Павел пишет, не то в Титу, не то в Тимофея. Вот, извините, не буду искать, отвлекаться. Он говорит, закон положен непокоривым, помните, дерзким и тогда своеволием и так далее. То есть, привожу еще пример. Закон разга ремешок положено непослушным детям, с которым нельзя по-русски поговорить. Если он не понимает русской речи, ему нужно при помощи ремешка по-немецки объяснить. Извините, я говорю по-немецки, вовсе не пытаюсь там сказать что-то плохое в адрес немцев, как бы, да. Я просто говорю, да, вот так в моем обиходе, и когда я воспитывался, тоже слышал довольно часто это выражение. Говорит, по-русски не поймешь, по-немецки объясним. Это очень доходчиво. Так вот, пока ребенок непослушный и не хочет слушать, вот стоит и капризничает, и стоит на своем, да, закон ему положен. А если бы, разга, я имею в виду, он должен быть наказан, ему нужно объяснить, что это плохо. А он не хочет по-русски, по-немецки, пожалуйста. Но если он уже послушный, с ним можно поговорить, и он старается понять, старается вникнуть и старается, поняв, сделать, закон не положен. Теперь он под благодатью. Теперь с ним можно разговаривать. Он под благодатью Святого Духа. Он под благодатью родительских слов. С ним можно поговорить, как со взрослым, потому и написано. А до пришествия веры, то есть, а до появления ума, мы были под законом и были с нами, ну, можно было заключить только Ветхий Завет при помощи ремешка и нашего заднего места. Заключался завет ремешка с попою. И на основании этого завета мы могли получать благословение. Послушаешь меня, по попе не получишь, конфетку получишь. Не послушаешь, конфетки не получишь, а по попе получишь. Это я вам образно так объяснил. Так вот, закон, который ведет нас ко Христу, закон, который гласит, требует и обряды исполнять, и то делать, и ответственность какую-то нести, заметьте, имеет власть над человеком, пока он жив, добавляю, со своей плотской натурой. Дальше приводятся слова, замужняя женщина привязана к живому мужу, а если умрет, она свободна. При живом, если выйдет, заметьте, вот закон как бы, такое сравнение, да, брачный закон. Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если умрет муж, то она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. А теперь смотрите, так и вы, братья мои, умерли для закона какого? Для закона дел. Ходи в храм, соблюдай субботу, не делай никакого дела, являйся там пред лицо Божие, не являйся с пустыми руками, согрешил — принеси жертву, праздники должен прийти, кто не придет, да будет наказан. Это я так быстренько вам говорю. Вот был закон. Закон дел. Мы не понимали, зачем это, я говорю, мы, как бы ставля нас на место тех евреев. Мы не понимали Бога. Мы не понимали, что такое вера. Мы не слышали голос Божий. Но нам нравились Божьи благословения. Нам хотелось быть защищенными, охраняемыми и благословляемыми. Бог говорит, хорошо, хотите быть защищенными? Да, но я вас не буду защищать, если будете грешить. Вы обязаны ходить. Они так и не поняли, чего. Ну, ходили. Далее. Я с вами заключил завет, вы дали согласие. Далее. Не будете слушать вот это, что я вам сказал, получите по попке. Извините, что я говорю, но вы понимаете, там и саранча была, и голод, и другие армии приходили и захватывали эту страну. И народ порабощали. Так вот сказано, заметьте, что как бы до смерти Христа мы были живы для закона. Почему? Вот 8 глава говорит, закон духа жизни, во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Христос в своей жизни дал, показал, исполнил и дал нам образец, как, используя закон Духа жизни, можно освободиться от закона греха и смерти. Так вот, когда перед нами, перед человечеством, перед христианами открылся этот закон, и заметьте, открылся закон в теле Христовом, то есть Христос этот закон применил в жизни и стал Сыном Божьим. Читали мы первую главу Римлянам, значит, родился по плоти от семени Давидова, то есть, обратите внимание, были, у него были задатки в его плоти Давидовы, то есть нашей плоти, склонной ко греху, и открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Так вот, Павел пишет: «Братья мои, так и вы, братья мои, умерли для закона обряда, когда приняли для законов обрядовых, когда приняли Христа, когда перед вами открылся и, будем говорить, примененный им закон Духа жизни, который его освободил от зависимости от плоти Давидовой, когда перед нами это открылась картина, когда в нашем сознании произошло просветление, и мы стали понимать Бога, стали понимать, как внутри происходит вот эта работа Божья по освобождению нашего тела от греха, когда мы поднялись на более высокий уровень и стали что-то понимать, то нам уже по попе, ремешком или разгою нет смысла наказывать или бить, да? Мы умерли для закона, мы стали на более высокую ступень своего развития. Я вам пример такой приводил неоднократно. Смотрите, мы совершаем вечерю. Нам объяснили, что вот участие в вечере, вот именно участие физическое, что мы пришли, сели, опустили голову, кусочек хлеба взяли, глоточек вина взяли, все это в рот, как говорится, положили, проглотили, и нам объяснили, что наступает какой-то такой мистический момент, мистический эффект, мы каким-то образом соединяемся со Христом. Да, мы не понимаем смысла борьбы с грехом. Мы не понимаем, как связь эту с Богом или со Христом иметь, да? Поэтому мы под вот этим законом, мы соблюдаем его, принимаем участие и думаем, что это и все. Но когда мы начинаем понимать, что вот это сие тело мое за вас ломимое, берет Христос и ломает, и это обозначает, что вы теперь сие творите в мое воспоминание, вот так ломайте, преломляйте свою плоть с греховными страстями, умерщвляйте ее, не давайте ей жить, не давайте ей огрызаться и кому-то делать больно. Когда мы начинаем понимать нечто более глубокое и духовное, то, заметьте, степень важности обряда на нет не сходит. Другими словами, уменьшается степень важности участия в обряде, а увеличивается степень важности личных отношений со Христом. Мы ведь должны не с вечерей, не с символом быть едиными, а со Христом, я думаю, что это понятно. Вряд ли кто-то скажет, что должно быть наоборот. Я согласен, что кто-то скажет, мы должны и с обрядом быть тесно, и со Христом. Я говорю, ну ладно, давайте и со Христом, хотя бы и с обрядом. Постепенно поймете, что более важно. Символ хлеба или хлеб. А хлеб – это Христос. А на вечере – это символ Христа. Так вот, так и вы, братья мои, умерли для закона. То есть, заметьте, открывается вера, мы уже не под властью закона. Умерли для закона телом Христовым. Почему телом Христовым? Потому что в теле это произошло, вот эта борьба с этой плотью Давидовой. И была она побеждена, распята, да? А теперь мы же во Христа пришли, мы же должны были это понять, нам это же должны были объяснить церкви. Так вот, Павел как бы пишет, что да, тогда это была известная тема, да? Мы умерли для закона, мы перешли на более высокую ступень развития. И дальше написано, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Обратите внимание, здесь такая деталь. Находящиеся под законом, слушайте, принадлежат Христу, не воскресшему из мертвых. А, слушайте, а когда мы умираем для закона и переходим под благодать, под действие Святого Духа, то мы принадлежим тому же Христу, но уже воскресшему из мертвых. Вот обратите внимание, игра слов. То есть, Христос родился свыше. О Христе его отец сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». В нем мое благоволение. Это было сказано в момент крещения. С этого момента Христос считается воскресший, освободившийся от зависимости от, слушайте, плоти Давидовой. А до этого момента, я не хочу сказать, что он жил во грехах, но он шел путем возрастания, а не был сразу таковым, святым. Если бы он сразу был таковым, Христос бы, вернее, Отец Небесный, в момент рождения Христа сказал бы так, сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. Вот он, младенец, лежит, плачет, его кормит мама грудью, да, а вы его слушаете. А что же его слушать? Речь идет о том, что он возрастал, как мы читаем это в Писании, возрастал в премудрости и в благоволении у Бога и человеков. Возрастал. Шел путем святости, был святым, соответственно тому уровню знания, на котором находился в определенном возрасте. И так все время двигался. В момент крещения он перешел ту планку, то есть поднялся на вершину хребта, вы поняли, да? Самая высшая точка. И Отец Небесный говорит, «Сей я Сын мой возлюбленный, воскресший из мертвых, воскресший, освободившийся от плоти Давидовой, она над ним уже не имеет власти». Так вот, пока мы под законом, пока мы в символах и обрядах копошимся, мы принадлежим Христу, слушайте внимательно, еще не воскресшему из мертвых. Может, это немножко режет слух, я говорю на основании стихов. Помните слова Павла в послании к Коринфянам, кажется, 2 глава. Если знали кого, если знали Христа по плоти, то ныне не знаем. Вы помните, да? Это та же самая мысль. Что мы знаем Христа. Для нас Христос является образцом с того момента, слушайте, когда Отец Небесный сказал о нем, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Пока он еще был хотя бы в какой-то зависимости от плоти Давидовой, Павел пишет, то он молодец, он шел, он рос, как каждый из нас, но это еще не тот идеал. Я опять говорю, это может резать кому-то слух, потому что нам вложено, или мы сами себе вложили, что он прямо родился святым и был святым, и Саша что-то несет странное. Я вам просто говорю, вот слова, и вот слова, и вот какая стыковка. Я ничего не выдумываю. Так вот, смотрите, пока мы под обрядом, мы принадлежим Христу, еще не дошедшим до этого, до момента крещения, когда Бог сказал о нем. А если мы уже, значит, не под законом, а под благодатью, когда появился ум и стали у нас живые личные отношения со Христом, мы слышим, понимаем и повинуемся Ему, да, мы переходим под благодать, и мы уже принадлежим Христу, освободившемуся от плоти Давидовой и приобретшему, будем так говорить, уже плоть, извините выражение такое, я так уже так говорю, плоть Отца Своего Небесного. Дальше, 5 стих. И дальше написано, да приносим плод Богу. Вы заметите, когда мы принадлежим воскресшему из мертвых, то да приносим Богу плод. А если принадлежим еще не воскресшему, поэтому не получается. Поэтому живущие под законом не могут измениться. Обряд без понимания смысла сам по себе не делает нас святыми и праведными. Он не может освободить нас от греха. Он только говорит, что
вы имеете грех. Закон напоминает о грехе, а нравственный говорит конкретно, что вы делаете и чего не должны делать. 5 стих. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в нас. Мысль какая? Закон что делал? Смотрите, не освобождал от греха, а что делал? Смотрите, обнаруживал, показывал нам. Дальше 6 стих. Умерший для закона, для какого? И как мы умерли? Пока у нас не появится ум, и мы не начнем слышать голос Божий, не поймем важность и ценность этих отношений, мы не можем умереть для закона, мы за него цепляемся, потому что если живого общения со Христом нет, да убрать обряд, а какие же мы верующие? Это знаете, как меня пугали так? Мы тебя исключим из церкви. Я говорю, ну напугали. Это как Россия, сейчас Америка пугает Россию санкциями, а Россия пугает Америку. И пишут там, Байден смеется над санкциями России, а Россия смеется над этими разговорами Байдена или там Барака Обамы. Когда я не имел отношений с Богом личных, не понимал всей важности и ценности этого общения, для меня исключение было исключительно тяжелым испытанием. Но когда я понял ценность и важность отношений с Богом, мне сказали, мы тебя исключим. Как мне сказали, мы тебя подобрали, ты плыл исключенный в океане, а мы, церковь адвентистов седьмого дня, проплывая на большом корабле, тебя подняли на корабль. А теперь мы тебя выбрасываем из него. Я говорю, слушайте, я рыба. Я плавал в океане, вы меня подобрали в свой аквариум, который на этом. Конечно, опять не понравилось такое сравнение, да. Я говорю, я рыба, вы понимаете, да? Для меня мировой океан это стихия, это Бог. Поэтому не надо пугать. Я не буду держаться за членство, делая выбор. Членство церкви и жизнь, жить не по совести. Угождать людям, которые одели мантию какую-то, будем говорить, божественную. И творят небожественное, объясняют небожественное. Я не буду делать выбор в сторону греховного самоуспокоения в церкви, идя наперекор Богу. Я хочу жить по совести, по благодати. Я не хочу стоять на суде и слышать неприятные слова. Поэтому, когда говорят, вот, там, ты не будешь принимать участие в обряде, я говорю, да мне он давно уже не нужен. Меня не пугайте этими вещами. Я уже давно, я умер для этого закона. Я этим не хочу сказать, что я буду выступать, там обряд не делайте. Я такое скажу, что ну пока мы еще такие, вечерю нужно делать. Только надо напоминать смысл. А потом, когда мы поймем смысл, и все будем каждый день сие творить в Христово воспоминание, ломать свое тело, а значит не будем грешить и не будем ругаться, то вечеря любви станет уже не вечерей любви, а любовью. И мы поймем, что мы от буквы, от закона перешли ко Христу. И мы поймем, закон – детоводитель ко Христу. Вечеря – детоводитель к живому Христу, к живой любви, которую мы получаем в живом общении со Христом. Также и вечеря, также и наговение, также и все остальное. Дальше смотрите. 6 стих. «Но ныне умерший для закона, которым были связаны». Выражение, почему мы были связаны? Каким образом закон нас связал? Дело в том, что исполняя закон, чисто, вот сделай то-то, то-то, приди в храм, отбудь там вот эту, извините, я уже скажу, мессу, отстой, так и не поняв, о чем речь шла. Да и священники зачастую такие же были, тоже мессу совершали и тоже повторяли, не задумываясь, что говорят и зачем говорят. Почему написано «связаны законом» мы были? Дух наш не обновлялся, вот в этом же стихе сказано. Разум наш не получал пищу для размышления. Извините, глупо, тупо, примитивно исполненный обряд убивает. Буква убивает. Что убивает? Разум. Он не развивается. Мы просто превращаемся в фарисейство, фарисеев. То есть наш разум связан с законом. Его надо соблюдать, вникать как бы не надо. Вот написано «не убивай», вот я не убиваю. Ненавижу при этом. Ну, там же не написано, что ненависть не должна проявляться, да? Не убивай, я и не убиваю. Вот, значит, я хороший и праведный. Вы поняли, да? Значит, умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него. Почему мы освободились от него? От чего? От обряда. А почему? А потому что мы перешли под юрисдикцию Христа. Это более совершенный учитель. Это глубоко объясняющий нам истину. И заметьте, мы освободились от него, то есть от закона, умерши для закона, чтобы нам служить Богу, слушайте, добавляю, в постоянном обновлении духа, а не по ветхой букве. Что такое ветхая буква? Вот ветхая буква – это закон, это Ветхий Завет. Наши отношения с Богом основаны на соблюдении обрядов, смысла которых мы не понимаем. Это называется ветхая буква, Ветхий Завет. И пока ума нет, мы связаны этим законом и обязаны были его исполнять. Вот этот мир обрядов и церемоний. То, что я называю мир мистики. Потому что мы приписываем обряду какой-то мистический глубокий смысл, которого вообще никакой Бог и никогда не вкладывал туда. Смысл, мудрость, истина, да, там заложена. Но нам ее должны были объяснить, а это не сделали. А так как нету объяснения, поэтому приписывается мистический смысл. Так вот, смотрите, мы, начиная служить Богу в обновлении духа, а это о чем говорит? Что мы имеем живую связь, слышим голос Божий, слышим вопросы, задумываемся, вникаем, переосмысливаем. Дух Божий развивает в нас вот этот вот зародыш мышления, да? И мы понимаем, что закон потерял уже силу над нами. Мы начинаем меняться, мы мертвые как бы. А раз умерли, то уже, заметьте, умерли в том Давидовом состоянии. Наша плоть и склонность к греху умирает, потому что мы вступили в живые отношения со Христом, так? То значит, заметьте, мы свободны как бы и от закона. Закон не имеет власти над мертвым человеком. Пока жив, закон действует. Пока мы во грехах, закон, обряд нужен и действует, и мы обязаны исполнять. Освободившись от него через познание, через живую связь со Христом, мы умерли для этого закона, обряд уходит в прошлое. Дальше читаем. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, Павел пишет. То есть, грех здесь ни при чем. Грех, который в нас не в законе родился и к нам привился. А типа мы были чистыми. Мы были источником греха и заразы. Но закон, но мы делали это, мы не знали, что это грех. А закон нам просто взял и показал. Бог дал законы, церемонии, обряды и нравственные законы, там множество предписаний, да? Все, что входит в закон Моисеев. С какой целью? Обряд должен заставить задуматься. А что конкретно сказано делать, не делать, чтобы мы поняли, что это плохо, а вот это хорошо. Так что не от закона грех. Павел пишет, никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. То есть закон говорит нам о грехе. Чтобы мы понимали, что это плохо. Ибо я не понимал бы, и пожелание себе закон не говорил, не пожелай. Но грех взял повод от заповеди. Видите, выражение такое, что получается, вроде бы не было заповеди, и не хотелось мне ничего делать. Да нет, мы делали это. Делали, нам это нравилось, и мы это отстаивали, как право на свободу. Но когда еще и появилась заповедь, которая говорит, не делай этого, там, типа, не пожелай, или не убивай, там, или не кради, да, то заметьте, грех просто еще больше возмутился. Мы иногда делаем грех, ну, делаем грех и делаем грех. Но мы начинаем заводиться и делать грех еще более настырно, когда кто-то говорит, а зачем ты это делаешь? А ты чего вмешиваешься? А ты не лезь не в свое дело, да? Вот потому Павел как бы пишет, грех взял повод от заповеди, то есть взял повод не то, что с него начал грех проявляться, Грех как будто бы обиделся. Ах, так вы меня еще и запрещаете, да? А я на зло буду делать. То есть я был таковым. А теперь еще больше агрессивно настроился. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то запрещает что-то? Грех взял повод от заповеди, произвел во мне, еще, я добавляю, еще большее пожелание. Ибо без закона грех мертв. Мысль какая? Нету закона, я делаю грех. Не то, что грех мертв, его как бы нету. Нет. Мертв в моем сознании. Я не понимаю, что это грех, а следовательно не несу ответственности. Как будто бы святой человек. Я жил некогда без закона. Ну, добавляю. А грех был, но я просто его не понимал. Поэтому и не мог отвечать. Как будто бы его не было, как будто бы он был мертв. Но когда пришла заповедь, это, будем говорить, закон Моисеева, то грех ожил. Он и был, но ожил в моем сознании. А я умер. Да я не умер. Я просто понял теперь, что если я вот живу вот так, а закон же гласит, возмездие за грех смерть. Поэтому я не умер физически, а понял, что мне кирдык, как говорят. И таким образом заповедь, данная для жизни, обратите внимание, оборот речи Павла, заповедь, данная для жизни, то есть не делай вот так и будешь жить вот так, да? Таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. То есть получилось, что я как бы приговорен к смерти, вот пока живу, но вся жизнь это просто ожидание гибели и суда еще. Потому что грех взял повод от заповеди. Вы поняли? Взял повод от заповеди, это не то, что его не было, а он теперь появился, люди стали грешить, потому что Бог запретил. Взял повод от заповеди, то есть он был, но теперь обиделся, что его взяли за жабры и сказали, что это точно зло. А мой же грех ведь мне плотскому приятен, поэтому я взял повод обидеться и стать в позу. Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня, обманул. То есть как? Типа, тебе запрещают, это не свобода, это типа тирания, что это такое, мне это не нравится. То есть, вы знаете, плоть, она всегда находит причину оправдать свой грех. Так вот, грех взял повод от заповеди, обольстил, обманул меня, и я стал делать его еще больше, и таким образом начал губить мою всякую духовность внутри, то есть, другими словами, я пошел путем деградации. То есть, не любящий брата пребывает в смерти. Грешащий – это потенциальный покойник. И дальше написано. Посему закон свят. Я еще хочу на что обратить ваше внимание. Почему написано, что грех – обольстил меня и умертвил ею, заповедью. То есть, заметьте, закон приводит человека в тупик. В какой? Загоняют человека в тупик, говорят. Он не знает выхода. Бог как бы дает закон Израилю, и через закон что говорит? Вот это плохо. За это я тебе при этой жизни не благословлю. На будущую не надейся. Вот тебе закон. И он, как говорится, не зная, как иметь живые отношения с Богом, как изменить характер, видит один закон и видит, что как волос на голове столько грехов. В конце концов, он понимает, он загнан в угол. Ну, когда говорят, загоняют человека в угол, он начинает неординарно мыслить. Так как же выбраться? Я хочу жить. Я хочу иметь благословение. Вот. Закон где-то водитель ко Христу. Ты это делай, это заставит тебя задуматься. Ты вот этот закон должен принять. В законе, как в зеркале, увидишь свою греховность. Дальше ты поймешь, что закон требует смерти. А я не хочу. Хорошо, вот тебе еще один обряд. Агнец Божий. Принеси его в жертву, он берет, он на твой грех на себя, он умирает вместо... Хорошо. Некоторые на этом остановились, согрешил, ага, тупика нету, хорошо, ягнята плодятся, размножаются, хорошо, Я просто отдуваюсь этими невиновными ягнятами. Не почитая за святыню кровь завета этих ягнят. Не задумываясь, кто это такой, этот ягненок, на которого я возлагаю грехи свои. Вот тут священник должен был показать, что это не просто. Ягненок берет на себя вину, умирает, но не может нас освободить от греха. Последствия устраняет, чтобы мы продолжали жить и использовали шанс на спасение. Но не удаляет ягненок, а живой Христос. Он может освободить от греха. То есть, когда мы подходим через закон к такому тупику, когда понимаем, что грех присутствует, освободиться не умею, не знаю, а возмездие грех, вот тут я начинаю искать. Ну, к сожалению, некоторые нашли выход. Мы благодатью спасаемся, вот, слава Богу, есть такие стишки, и мы таким образом, как говорится, освободились, да? Я это к тому говорю, что истинный смысл вот этого тупикового состояния был начать искать Христа. В храме это было так, святое и святое святых. Во святом совершались обряды омовения, жертвы, церемонии, питья, омовения, не могущие в совести, заметьте, не могущие внутри нас, в совести, в сознании, в чувствах изменить приходящих с этими жертвами. Жертвы указывали на переход в другую часть. Здесь были обряды, здесь была кровь, а потом кровь кропилась пред завесою во святое святых. А теперь вот поверните туда, а теперь вот пойдите туда. А что там? А туда входить нельзя. А почему нельзя входить? А потому что, ну, Христос там, как бы, Агнец там, святое святых, престол Божий там. Бог знает, как это сделать. И то место святое святых называется очистилище. Здесь нас раздевают и ставят перед зеркалом. Вот, смотрите, какие вы красавцы. А я говорю, так мне стыдно. Вот тогда вот туда иди. А входить нельзя было. Почему? Для многих людей это было тайна. Как освободиться от греха? Поэтому не лезь туда, не толкуй то, чего тебе еще и на ум не приходило. Когда же Христос зашел туда, ну, в одни земной жизни, достиг, вошел в это очистилище, очистился, стал Сыном Божьим, тогда завеса разодралась, и тайна перестала быть тайной. Только вот этот Агнец, указывающий на живого Христа, которого не просто надо было принять как Спасителя, и который взял на себя грехи и спасет нас по благодати, ничего от нас не требуя, а только Христос, с которым мы придем в тесное соприкосновение, у которого, как у учителя, будем учиться, который нас наставит, и мы все с верой примем и сделаем, Он освободит, расскажет, разжует нам этот процесс, как от этого греха избавиться. Вы поняли? Я почему вот это именно подробно сейчас объяснил. Вот он, что значит переход из служения, из святого во святое святых. Это та истина, которая была открыта адвентистам через Эллен Уайт. У нас опять мы в букву ударились. Переход обозначает качественное изменение служения Христу. То, что я вам прочитал из этой 7 главы Римлянам, из стиха 4. Что если мы находимся во святом и совершаем обряды омовения, питья, вечерного омовения и так далее, и жертвы приносим, не могущие нас совести изменить с этими обрядами, то переход Христа, а мы же за ним же должны перейти, да, куда? Во святое святых, другими словами, в тесное соприкосновение со Христом, который был в нашей человеческой плоти, который победил грех в своей плоти, Давидову плоть сбросил, в божественную облегся, и он, открыв для нас закон Духа жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти, говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, находящиеся в первой части храмового служения. От обряда, от буквы перейдите к Духу, к смыслу. Я вас научу. войдя во святое святых, вот что значит переход Христа как бы из первой части во вторую. И качественное изменение нашего служения Христу. Переход от буквы к духу, от обряда к смыслу, к реальной жизни, реальному преображению. Так вот, я теперь возвращаюсь к 12 стиху. «Посему закон, который говорит нам о грехе и говорит, вот там вы можете от него избавиться, закон свят, дальше, заповедь свята и праведна и добра». То есть его выбросить нельзя. Не закон является причиной того, что мы грешим. Грешим мы потому, что находимся в плоти Адамовой, Давидовой и нашей. И дальше. Итак, я уже говорил вам, неужели доброе сделалось мне смертоносным? То есть заповедь, которая говорит «не делай», а я же не знаю, как не делать. И в конечном итоге эта заповедь говорит: за то, что ты не делаешь, ты умрешь. Неужели доброе сделалось мне смертоносным? И Павел отвечает: нет, заповедь в этом не виновна, никак. Но грех, оказывающийся грехом, то есть грех, который был, а теперь оказался уже точно грехом, чтобы мы не сомневались, грех, оказывающийся грехом, потому что, то есть он как бы смертоносен, потому что посредством доброго, то есть имеется в виду заповеди Божьей, которую мы не исполняем, не знаем, как исполнить, причиняет мне смерть. Сначала осуждение, угрызение совести, а потом, вы понимаете, если я продолжаю грешить, я еще больше, как говорится, умираю духовно и приду на суд, где меня окончательно уложат. Так что грех становится крайне грешен. То есть, заметьте, он был грешен, но стал еще более сильнее грешен посредством заповеди. То есть, заметьте, заповедь направлена, чтобы акцентировать наше внимание, что грех даже крайне грешен. Поэтому ты крайне не можешь быть оправдан. Это исключено. Ибо мы знаем, что закон духовен, обратите внимание, разумен. Заметьте, он не освобождает нас от греха. Даже, смотрите, десятисловный закон. Он говорит: не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Он духовен, он разумен, он справедлив, он нужен. Его нельзя выбросить никуда. Потому что если мы его нарушаем, мы делаем зло друг против друга. Но этот закон не может освободить от греха. Он говорит: не делай. А как не делать, мы же не знаем. А это есть Христос, который знает. Так вот, если не хочешь погибнуть за сделанный грех, ищи того, заметьте, закон детоводитель ко Христу, ищи того, который тебя научит этому. Иди в личное соприкосновение с ним. Павел пишет: закон духовен, разумен, а я плотян, страстный, чувственный, необузданный, продан греху. Заметьте, я не духовен, то есть, духовный человек – это разумный. Плотской человек – это чувственный, эмоциональный, страстный, безрассудный. Если я продан греху, слушайте, это раб греха, то я не духовен, я не разумен, у меня ума нет. Я плотян, я грешник. Ибо, дальше Павел пишет, не понимаю, что делаю. Потому что не делаю то, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Я не буду сейчас вам вот это все объяснять, я это объяснял, когда 7 глава и 8 у нас проходилась, да? Я просто что хочу сказать. Вот здесь выражение: я не понимаю, что делаю, потому что делаю не то, что хочу, в данном случае, хочу умом, а я умом понимаю, что надо вот так делать. Умом я ненавижу вот эти поступки. Я ненавижу себя за то, что там краду, прелюбодействую, матерюсь, там блужу, да, и там сплетни слушаю, передаю, да. Я ненавижу, я понимаю, что это плохо. Но делаю почему? Потому что мое сердце это хочет, а я же продан этому сердцу, я же в рабстве у него, да. И дальше пишется: если же делаю то, чего не хочу, делаю по чувствам, то, чего не хочу, по разуму, то соглашаюсь с законом, что он добр. Но потому уже не я то делаю. Обратите внимание, что это не рассудок. Что здесь рассудок мой не подключен. Потому что рассудок с этим не согласен. Он соглашается, что закон Божий правильный. И он говорит, это не я. Я неумышленно это делаю. Но а кто же это делает? Ну, вроде мы же одна, вот как говорится, личность. Да, тут же не две личности. И Павел говорит, но живущий во мне грех, который взял власть над моим разумом, который царствует и которому я покорился. То есть, сердце мною управляет. Разум есть, но воля, как говорится, в роли забитого мужа. Жена командует и говорит, цыц, сейчас гавкнешь и получишь. Дальше, 18 стих. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в чувствах моих доброе. Помните, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, зависти, ненависти, да? Не живет во мне, то есть в плоти моей, в чувствах моих не живет доброе, потому что желание добра в голове у меня есть. Вот заметьте, здесь желание вроде идет все время о чувствах. Вы видите, какие вот эти обороты речи, которые путают наше сознание? Потому что желание моего ума, то есть желание добра, есть во мне, в моем уме. Но чтобы сделать так, того не нахожу. У меня не получается, потому что плоть у меня доминирует. Я плотской. Доброго, которого хочу умом, добавляю, не делаю. А злое, которого не хочу умом, но которое хочет сердце, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, добавляю умом, а делаю, потому что это хочет сердце, уже не я то делаю. То есть имеется в виду, не рассудок это делает. Я неосознанный преступник, я грешник по неведению. Но живущий во мне грех, который извратил мое сознание, но я ему сам покорялся, конечно, и способствовал этому деградации своего ума. Грех меня во мне действует. Не я. Вот я вам объяснял, почему грешника, на него не надо обижаться. У него нет рассудка, он не работает. Его нельзя наказывать, нельзя обижаться на него, как на умышленного преступника. То есть я говорю, нельзя наказывать, как будто бы он умышленно это делал. Его, может быть, надо наказать, но в меньшей степени. Потому что умышленно делающий – это одно. А неумышленный просто по своей животной, будем говорить, природе – это совсем другое. Но подлежит наказанию и то, и другое. Но степень наказания должна быть разная. Павел дальше пишет. Итак, я нахожу закон. Заметьте, закон какой? Здесь имеется в виду не нравственный, не церемониальный, не обряды. Нахожу закон, закономерность. Внутри меня тоже есть закон, закономерность. Что когда хочу делать доброе, то есть умом понимаю, настраиваюсь и говорю, так, Боже, с завтрашнего дня начинаю делать доброе. То с завтрашнего дня, когда ходит дело до дела, предлежит мне злое. И так всегда, и он говорит, я нахожу закон. Как бы я хорошо не хотел делать, как бы я хорошо не молился и некрасиво пел на эту тему, до дела доходит, все делаю точно наоборот, как будто бы какой-то проклятый закон. Я нахожу закон, я увижу в себе вот эту закономерность. Умом понимаю одно, сердце понимает другое. Умом настраиваюсь на хорошее, делаю плохое. Всегда, как закон. Дальше. Ибо по внутреннему человеку, то есть имеется в виду по уму, я уже говорил, смотрите, сколько разных слов говорится об одном. По внутреннему человеку, по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем. Заметьте, ум мой всегда согласен с тем, что закон правильно сказал. Не кради, не убивай. Умный человек с этим всегда согласен. Кто не согласен, это не умный, мягко сказал. Так вот, но в членах моих, ну как будто бы в руках, в ногах, вот иди грех в руке. Но Библия нам говорит, от избытка сердца говорят уста. Это вот один наш член. От избытка сердца идут ножки, вот другие наши члены. От избытка сердца поднимается рука против ближнего, взяв молоток или топор или палку. В членах моих, то есть получается, члены нашего тела, которое мы используем в своей жизни, они повязаны с нашим сердцем, с нашими чувствами. Так вот, в членах моих, которые, будем говорить, как в кукольном театре, там на этих подвесках дергаются всякие эти куклы, да? Они все повязаны на сердце. Наши грехи – это щупальцы, а или лучики, а сердце, орган чувств наших, да, это как бы солнце. Как солнечное сплетение. Сердце – кулак, грехи – пальцы. Вот в членах моих, которые повязаны с моим сердцем, вижу иной закон. Слушайте, в плоти, в сердце, в чувствах, которое выражается в наших членах тела, вижу иной закон. Заметьте, и закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте. Я всегда по уму понимаю, что закон добр. Это называется закон ума. А в сердце всегда иной закон, как закономерность. Вот знаете, как говорится, как заговоренные говорят. Закон моего сердца противоборствует закону ума моего. И оказывается, что он сильнее у плотского человека. В этом суть как бы плоти Давидовой или Адамовой. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть, заметьте, внутри два закона. Закон ума, закон сердца. Эти законы борются между собой. Но у плотского человека закон греховный, то есть похоти, преобладают, царствуют над рассудком. Поэтому плотской человек, потому так и называется, чувственный, греховный, плотской. И Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот все берут, вот видите, какой стих. Даже Павел говорит, кто может избавить меня от тела смерти? Мы читали вот на протяжении какого времени предыдущие главы послания римлянам. Язычники, не имеющие закона, по правде законное делают, осудят тебя, еврея, при законе и при всяких твоих причандалах. Далее, освободившись от греха, грех да не царствует в вашем смертном теле. Как предавали вы свои члены в орудие неправды, так ныне представьте себя в орудие праведности Богу. Как на протяжении предыдущих глав он говорит, грех не должен царствовать. Мы освободились от греха в прошедшем времени, я столько раз говорил, смотрите, все в прошедшем времени сказано. И вдруг Павел пишет, бедный я человек. Я говорю, Павел не бедный, это он описывает, когда он еще не познал Христа. Когда он умом это понимал, а был вот этот закон греха, который все время противостоял ему. Он был тогда бедным, он это понимал. Ну, как говорится, свое сознание глушил ревностью, жертвенностью, гонениями, да? Ну, компенсировал недостаток ума и свою злую похоть оправдывал ревностью по фарисеям, саддукеям или там по тем обрядам, да? Вы видите, выхватить этот стих из контекста, что можно только накуролесить в своем сознании. Он говорит, это я был таким, когда я не знал Христа. У меня вопрос всегда стоял, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть закон я исполнял, закон гласил, что ты, Павел, грешник, и тебе будет труба. И я говорю, Господи, ну не хочу же я под фанфары загудеть, ну хочу я жить, Боже. Бог слышал этот крик, он ему явился. Ну, будем говорить, Христос явился и сказал, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Ты хочешь освободиться, я могу освободить, и ты же меня гонишь. Слушай, Антихрист. И он говорит, Господи, кто ты? 25 стих, обратите внимание, этой же самой главы гласит, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Вы видите? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, Господином нашим. Бога благодарю за Иисуса Христа. За что? Что я бедный человек, и никто не может меня избавить от всего тела смерти. За это он благодарит? Слушайте, нет. Он дальше говорит, итак, подвожу итог для себя. Или подвел, когда был, вот дошел до вот этого перехода от закона под благодать. Подвожу итог. А мы, читая предыдущие главы, сейчас как бы читая седьмую главу, да, римлянам, тоже подводим итог. Если мы, конечно, вникаем в себя и учение занимаемся этим постоянно. Итак, тот же самый, Павел пишет о себе, и я скажу, тот же самый каждый из нас подводит итог. Тот же самый, умом моим служу закону Божию. Ум мой это все понимает. Я согласен с ним. Заметьте, умом служу, то есть умом я соглашаюсь. А плотью, которая проявляет себя через свои члены, да, закону греха. Так за что же я благодарю Бога моего? Да, умом я все понимаю. Теоретически я очень умный. В жизни, извините, глупец. А теперь смотрите. Начинаем читать следующую главу. Хочу подчеркнуть, что главы делились теми, кто Библию переводил, там, и для удобства, чтобы было где искать, да, какой стих, делили. Павел писал это послание, будем говорить, на одном дыхании. Теперь слушайте, первый стих 8 главы. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, слушайте, о чем речь идет? Нет ныне никакого осуждения, то есть эти люди не будут осуждены Богом. И их нет, не могут осуждать другие люди, что они не исполняют какие-то обряды, перешли куда-то в другую церковь, в ересь впали. Нет ныне никакого осуждения со стороны Бога тем, которые уже не в Агнце, не, я подчеркиваю, Агнец это как обряд, не в Агнце, не в храме буквально, не в обряде, не в церемонии, не в празднике. Нет ныне никакого осуждения тем, которые от закона перешли под благодать. Другими словами, которые уже не около Христа, а во Христе, которые во Христе Иисусе, заметьте, живут уже в настоящем времени не по плоти, слышите, но по духу. Я не раз вспоминал. Вчера, кстати, вспоминали. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Притчи, это евреям, притчи 2 глава, буквально там первые стихи, да? Если наклонишь сердце к размышлению. Павел пишет, но я порабощаю, усмиряю плоть свою. Что это такое, плоть усмиряю? Чувства, страсти греховные. Павел пишет, уже этих людей за неучастие в обрядах не имеет никто права осуждать. И Бог уже не осудит, а оправдает вот тех людей, которые уже не в первой части, а во второй. Не в той части, где напоминаются о грехах, а в той, где очищаются от греха. Не те, которые за обряд держатся, а те, которые уже за Христа, во Христа вошли. Уже живут не по плоти, но по духу. Обратите внимание, что такое по духу? По уму, предыдущая глава, закон греховный борется с законом ума моего. Заметьте, вот из-за чего сыр-бор происходит. Конечно, я вам хочу сказать, взял бы Павел, да написал вот так. Все, как говорится, четко. Ум, ум, по уму, не по уму, по чувствам, по уму. Не надо было бы вот этих все слов писать. Но я вам хочу сказать, перевели ли, может быть, так. Поняли ли так слова Павла? Или Павел, ну, так вот решил выразиться, да? Но я вам хочу сказать, невзирая на то, что столько слов, если этим занимаешься и в этот процесс вникаешь, каким бы словом здесь не было что-то изображено, здесь четко прослеживается четкая линия. Слова разные, смысл один и тот же. Жить не по плоти, это значит не по чувствам, не по страстям, плотским и похотям, по духу, по уму. Заметьте, такие люди не будут осуждены, а следовательно будут оправданы. Дальше, второй стих. Закон духа жизни, обратите внимание, закон ума моего это называется. Вы поняли? Два закона борются. Закон греховный, находящийся в членах моих, то есть в плоти, в чувствах, в сердце. И закон духа – это закон ума моего. Эти законы борются. Какой закон побеждает другой закон, такими мы и становимся. Либо духовными, либо плотскими. Либо разумными, либо чувственными, страстными. Попутно я вам хочу сказать, коснусь украинского Майдана. Я задавал как-то вопрос, покажите мне одного разумного, спокойного человека. Там страсти, извините, знаете, как есть религиозный праздник, там, говорит, страсти Христовы накануне, там, кажется, распятие, да? Страстная пятница. Ну, то так, что так назвали, ладно, как назвали, типа страсти. Но я говорю, там страсти другие, если говорить о Христе, были. Там не страсти были. Агония была, но это не страсть, которая порабощала Христа и приводила его, как говорится, в уныние. Просто ожидание казни. Но на Майдане вот эти страсти, это заметьте, не по духу, не по разуму. И когда мне говорят, ты на чьей стороне? Я прямо говорю, там меня только не хватало. Всяких страстей и мордастей было. Меня там только не хватало. Поэтому я никогда не соглашусь. Пусть бы это делал Янукович в таких же страстях. Я бы сказал, меня там тоже не, я не стану на эту сторону. Может, какие-то идеалы у кого-то где-то и хорошие. Идеалы, мысли. Но исполнение, извините, ужасное и гадкое. Так вот, закон духа жизни, закон ума. Слушайте, почему называется закон духа жизни? Поступаем по духу и имеем жизнь. То есть не грешим. Поступаем по плоти, мы мертвы, имеем смерть в самих себе. Любящий брата имеет жизнь, а не любящий пребывает в смерти. Обратите внимание, как Библия гармонична, какая она гармоничная книга. Нету противоречий, когда мне говорят, Библия там дописали, переписали, я говорю, извините, прекратите свою болтовню. Вот, надо читать новый перевод, вот это там плохо. Я говорю, извините, еще раз говорю, прекратите базар свой. Здесь отлично все написано. Никто здесь не дописал ничего. Если было дописано кем-то, ну не Богом. В жизни этот закон бы не был так раскрыт. В жизни я бы не мог его применить, и ничего бы не получалось. Для меня самое сильное доказательство истинности Божьей. Что написано правильно, в жизни все это просматривается, в жизни, если это делать, все производит процесс освящения. Поэтому я говорю, я никогда, когда мне говорят, это неправильно, дописано, сочиненно, с целью, чтобы рабов держать послушание у рабовладельцев, я говорю, думай, что хочешь. Для меня эти слова уже много сказали об этом человеке. Я не буду его осуждать, я не буду его ненавидеть, но я его и слушать не собираюсь. Не в смысле дам понять, типа, иди отсюда вон, да? Нет, я просто понимаю, не совсем здравый человек решил говорить что-то о Боге. Ну, ушами я выслушаю. Я, глядя на его жизнь, на его плоть, на его разнузданность плоти, не имею ни малейшего основания вообще даже исследовать, вникать, а вдруг он правду говорит, да никакой там правды быть не может. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. И все. Так вот, смотрите. Закон Духа Жизни, то есть закон ума моего. И если я по нему поступаю, и он дает мне жизнь. Закон Духа Жизни, то есть еще здесь, заметьте, мы говорили. Дух убивает, извиняюсь, буква убивает, а Дух животворит. Понимая смысл закона, который когда-то Бог дал Израилю. И через это, придя к живой связи со Христом, и он для меня открывает закон, который внутри меня, закон ума моего, которому я должен отдать предпочтение, и слушая которого, я должен противостоять своему сердцу. Этот закон, который несет жизнь, который я открыл во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти. Что непонятного, я говорю, как можно брать седьмую главу и говорить, бедный я человек, когда в восьмой это объясняется. И в шестой, и в пятой, и в третьей, и в второй везде пишется о грехе, который побежден в прошедшем времени. Вы понимаете, здесь надо быть либо глупым верующим, и когда мне говорят такие, мы тебя исключаем, я говорю, слава тебе, Господи. Вот действительно будет свобода. Потому я не боюсь этих исключений, потому что я знаю, кто исключает и чего. От ограниченности ума это происходит. Так вот я говорю, какие верующие ограниченные, да, глупые, примитивные. Я это могу объяснить, либо действительно напоили вином блудодеяния, либо это что-то схожее с шизофренией. Некрасиво, извините, я говорю, ну, безумием назову по Библии, как написано. Шизофрения у нас как-то так звучит, а вот безумие в Библии, ну, это то же самое слово. И теперь читаю дальше, смотрите. Как закон ослабленной плоти, обратите внимание, какой закон ослабленной плоти? Но если говорить нравственный, ну действительно, он был неисполним. Почему? Мы же поступали по плоти. Но здесь речь идет о законе ума моего. Как закон моего ума, который я постоянно не слушал, и голос чей я постоянно игнорировал, был ослаблен плотью, потому что я все время слушал, что мне хотелось, что мне подсказывало сердце. У нас, знаете, много советников. Сердце слушай, оно не обманет. Да я кушать хочу. Я говорю, попей яду, точно насытись, а больше никогда не возжаждешь. Понимаете, да? Закон ума ослабляется, то есть закон, вернее, ум наш деградирует, ослабляется плотью нашей. Чем больше поступаем по чувствам, чем больше отдаем предпочтение нашим чувствам и руководствуемся ими, ум мой ослабевает, и в конце концов становится бессильным. Вот говорят, человек пил, деградировал, а теперь сидит вот этот овощ на скамейке, курит патиссон, сидит и ждет, где бы двоих найти еще, чтобы было что на троих сообразить. И говорят, раньше имел высшее образование, раньше был семьянин, был в почете, рационализатор, сейчас патиссон, кабачок. Вышел на скамейку, стрелка, уже 6 утра, он уже не спит. События важные, надо найти с кем бы похмелиться. Далее, человек, предающийся плотским похотям, слушающий свою похоть, гордящийся, обижающийся, раздражающийся, любитель слушать сплетни, пересказывать другим, воровать, прелюбодействовать и так далее, заметьте. Сходит с ума. Вот как люди приходят к тому, что теряют рассудок. То есть, вот вам, пожалуйста, рецепт, как становятся деградантами, шизофрениками разных мастей. Закон ума ослабляется законом плоти, если мы этот закон плоти постоянно избираем как руководство к действию. И закон ума становится бессильным, то есть я деградант в умственном отношении. Так вот, так как в человеке закон ума был ослаблен плотью и стал бессильным, потому мы и грешили, то Бог, чтобы помочь нам, уже извините, я не стал читать 8 главу, так сразу и пошел, ладно, уже не буду сейчас отвлекаться, то Бог для того, чтобы нам помочь, послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Обратите внимание, если бы я сейчас так сказал, мы же читаем сейчас о человеке, о плотской натуре, о Давидовой плоти, да? И у нас вот это произошло, что даже Павел произнес, бедный я человек. А Бог, чтобы нам помочь, послал Сына Своего в подобие плоти греховной, извиняюсь, в подобие плоти божественной. И осудил грех в нашей плоти. Осудил, приговорил, не оправдал. Ну подожди, ну ты же святой, так понятно. У тебя же плоти такой нету, тоже понятно. Чего ж ты нас судишь? Далее, ну так могло бы быть написано, и так можно было бы понимать, если бы в предыдущих главах не говорилось о том, что грех побежден в прошедшем времени. А вот именно это подтверждает, что Христос был в нашей плоти. Так вот, чтобы нам помочь, вот этому ослабленному нашему уму, который уже перестал функционировать, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, слышите, как плоть Давидова, 1 глава Римлянам. В подобие плоти Давидовой, слушайте, в жертву за грех. Мы говорим, в жертву за нас. Нет, в жертву за тот грех, который был в той плоти, которую он получил, которая подобна нам. Что значит в жертву за грех? Он, эту плоть Давидову, приносил в жертву Сие творите в мое воспоминание, сие есть хлеб мой за вас ломимый. Вот она, жертва. Я ломаю, я распинаю, я порабощаю, Павел пишет. Я порабощаю, я усмиряю плоть свою, Петр пишет. Страдающий плотью, заставляющий как бы ее ломать, уничтожать, перестает грешить. Он победил грех в себе тем методом закона духа жизни, который нам через Павла дает. И осудил грех где? В своей плоти, приговорил его к расстрелу, так будем говорить, к высшей мере наказания. И тем самым дал нам возможность понять, что вот оно очистилище. Это то, о чем мы с вами читали, кажется, Захарии 13 глава. В последние дни откроется источник жителям Иерусалима, дому Давидову и жителям Иерусалима, откроется источник для омытия греха и нечистоты. Вот он, этот источник. Потому и пророчится, что в последние дни гора дома Господня, гора Сион, это не Иерусалим, не буквально гора, не буквально евреи, а новый Иерусалим, который я творю верою и правдою. Это, заметьте, гора дома Сион станет во главу гор, потому что откроется источник для омытия греха, и потекут к ней народы, ибо из Иерусалима выйдет закон, какой, говорит, десятисловный. Я говорю, не выдумывайте, он не может освободить человека от закона греха и смерти. Выйдет закон духа жизни, который во Христе Иисусе, который освобождает меня от закона греха и смерти. Из слова Господня из Иерусалима. Закон от Сиона, слово от Иерусалима. Сион – это 144 тысячи, Иерусалим – это прочее от семени жены, потому что 144 тысячи – это жена, невеста Христа. Смотрите, как все просто, как все понятно, когда попадаешь на эту золотоносную жилу. А если не попадаешь, побудешь в церкви, и сознание, как говорится, повернут не в ту сторону, то, говорю, все в разрез. Библия – это, извините, колода карт игральных, которые потасовали, и все. Что-то с чем-то, но никак оно не связывается. Все как-то в разброс, в дребезги, да, и что-то мы сидим, куролесим, говорим, надо проповедовать Евангелие. Какое Евангелие мы будем проповедовать? У нас концы с концами не сходятся в нашем сознании, мы потому и то есть спорим, доказываем свою истинную правоту. Нету ее ни там, ни здесь. Нечего спорить. Так вот, смотрите. Христос осудил грех своей плоти, а значит, теперь, дав нам этот закон, а если мы отвергаем его, то он осуждает и наш грех в нашей плоти. Другими словами, что мы не будем иметь никакого оправдания, потому что никакой веры. Вера что есть? Мужайтесь, я победил мир. А мы говорим, мы мужаемся, но победить мы не можем. Я говорю, так что же вы там мужаетесь, как это вы мужаетесь? Что это за мужание такое? Дальше, смотрите, 4 стих. Чтобы оправдание закона, какого? А вот теперь уже нравственного. Закона, который гласит, не делай никакого зла, люби ближнего и Бога, как самого себя. Другого закона нет, дабы оправдание того закона, о котором мы говорим, что его нельзя исполнить, исполнилось в нас, слышите, в нас это реально. Только, заметьте, деталька такая простая и понятная, живущих не по плоти, но по духу. Обратите внимание, механизм греха и добра, да? Два закона. Две березы. Лес наш состоит из двух берез. Народ Божий заблудился в двух березах. Из горя сказал, бедный я человек, кто может избавить меня от всего тела греха и смерти? Я говорю, давай повесимся на этом березе, давай. Вот они и повесились. Потому Христос и говорит, сын человеческий придя, найдет ли веру на земле? Нет, две березы и два повешенных, две противоборствующие стороны. Оба повесились, подписали акт о капитуляции. Дальше читаем. Смотрите, так вы поняли? Оправдание закона, заметьте, мы, люди, можем оправдать закон как? Тем, что мы его можем исполнить, нравственный закон. И это исполнимое, Но условия. Надо жить по духу, а не по плоти. Два вот этих закона. Закон ума моего и закон греховный, находящийся в плоти моей. Как вы когда-то отдавали себя в рабы для послушания греху, так ныне отдайте себя в рабы для послушания добру. Все, предыдущая глава опять подводит нас к этому же самому. И дальше написано, ибо живущие, сейчас я быстренько уже побегу, помышления плотские, слушайте, грех начинается с чего? Вы заметили? Плоть это чувство, это внутри. А дух это разум, это внутри. Заметьте. И грех, и добро начинается с чего? Добро начинается с мысли, зло начинается с чувства. Помышления плотские, то есть заметьте. Если плоть доминирует, она разум заставляет думать в унисон с сердцем, если сердце главенствует. Поэтому написано, плотские помышления, то есть заметьте, помышления относятся к разуму. То есть способны соображать имеется у разума, у сердца вообще это отсутствует. Поэтому нам и советуют, сердце слушай, вот этого дурачка, извините, пожалуйста, или дурочку. Оно тебе правильно говорит, подсказывает, это такая профессура у нас рядом ходит всегда. Помышления плотские, то есть разум, стоящий на службе у плоти. Помышления плотские, обратите внимание, суть смерть. Что такое смерть? Сегодня смерть духовная, потому что мы не любим братьев, так говорит библейским стихом. И смерть в перспективе, то есть все начинается с внутреннего нашего мира. Поэтому Христос говорит, все стою у двери и стучу, откройте. А мы говорим, так мы же тебя приняли. Вы меня приняли внешне. Вы внешне зашли в воду во время крещения. Вы внешне тело приносите в собрание. Оно там сидит, не знаю, чем занято. О чем угодно думает это тело, только не о том, о чем надо было бы думать в собрании, да? Я говорю, впустите меня в сердце. Вы пустили в свой храм, во внешний двор или во святое. Вы делаете обряды, вы меня впустили во святое своего храма. А я стучу, говорю, впустите меня во святое святых, впустите меня в внутренний мир, там корни греха. Там очистилище происходит. Я говорил, или мы входим во святое святых, во Христа входим, или Христос в нас, это просто одни и те же слова. Вернее, слова разные, а смысл один и тот же. Суть одна и та же. Вот он говорит, все стою у двери, стучу, а мы говорим, а мы его упустили, он тому надо принять человека, тому человеку надо принять Христа в сердце. Да мы в сердце не пустились, и мы говорим о том, что мы не можем жить без греха, что закон отменен, что мы под благодатью спасемся с грехами и во грехах. Я говорю, так подождите, когда же мы это пустили, такого Христа туда? Чем мы это можем доказать? Где Дух Господень, там свобода от греха. Где нету свободы от греха, там нету Духа Господня. Мы сейчас будем читать. Так вот, впустите меня. Очистилище находится в сознании и в сердце. Надо Христу, Духу Христову помочь проникнуть туда и там поселиться, на ПМЖ, чтобы он туда пришел. Помышления плотские, вот откуда начинается смерть. Суть смерть. Я добавляю. Оправдание может быть? Ну, я говорю, ну что здесь непонятно? Помышления плотские заканчиваются чем? Делами плотскими, грехами, дела плоти называется. В результате будет смерть, то есть никакой праведности, никакого оправдания, никакой веры. То есть смерть говорит, об оправдании даже не размышляйте. А помышления духовные, если будем головой пользоваться, тире, жизнь... Слушайте, какая? Духовная. Мы любим братьев, пребываем в жизни. И мир. Нету обиды, нету раздражения. Потому что плотские помышления, если мы их слушаемся и повинуемся, слушайте, суть вражда против Бога. А мы говорим, вот за это нас оправдают. Мы же верим в Иисуса Христа. Мы ему все время говорим, иди вон отсюда, не морочь голову. Дай нам пожить нормально, как евреи просили, уберите от глаз наших святого Израилева. Павел пишет, говорю, как можно так быть с промытыми мозгами, чтобы, читая вот такое, не понять. Плотские помышления – суть вражда против Бога. А теперь слушайте. Закону Божию, нравственному, который говорит о морали, Нагорной проповеди, которая является продолжением, более глубоким развитием десятисловного закона. Закону Божию не покоряются. Слышите? Если я живу плотскими помышлениями, они во мне доминируют, закону Божию не покоряюсь автоматически, слышите? А теперь слушайте еще что. Да и не могут. Вы поняли, почему мы ничего не можем? Потому что с головой не дружим, дорогие мои. Извините, может, некрасиво говорю. Ну, не по уму поступают. А почему? Это шизофрения. Закону Божию не покоряются плотские помышления и не могут. Все, вот он приговор. Мы подписались, что у нас плотские помышления, что мы не знаем, что такое закон Духа жизни, что мы не во Христе и даже не рядом. Дальше. 8 стих. «Посему живущие по плоти, то есть слушающие свои чувства внутри, Богу угодить, добавляю, никогда не могут». И оправданными никогда не будут. Но вы, Павел обращается к определенной категории верующих в Римской церкви, вы не по плоти живете, то есть чувства и страсти вами не управляют, а по духу живете, то есть по разуму. Теперь слушайте, через запятую. Если только Дух Божий живет в вас. Слышите? Если Дух Божий живет в вас, вы поступаете по разуму, вы разумный человек, вы интеллектуал. А если Дух Божий не живет, то мы, извините, как базарная баба, кричим, шумим, отстаиваем, спорим, молимся, славословим Иисуса, посылаем всех, идите вы отсюда, все вместе. Это называется Вавилон Великий. Живущие по плоти Богу угодить не могут, но... Вы не по плоти живете, заметьте, живете, уже живете, это сбывшийся факт, а по разуму, если только Дух Божий живет в вас. Помните Исаия 11 глава. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Заметьте, человек должен быть духовным, то есть разумным, а Дух Святой – это Дух разума. Опять, что здесь не стыкуется? Вы видите? Присутствие Духа Божьего в нас характеризуется по наличию ума. Если Божий человек – это умный, это рассудительный, это не страстный, плод Духа, плод ума, любовь, радость, милосердие, там, кротость, воздержание. Вы видите, да? Дух Божий, где вот такие плоды? Это умные люди. А теперь, когда, говорю, идет какая-то вражда, бойня, и мне говорят, вот Бог нам там что-то дает. Я говорю, дает, узнаем скоро, что дает. Безумные вышли под красивым лозунгом. Безумный, он и в Африке безумный. Посмотрите, что будет дальше. Неважно, хоть это на Майдане, а хоть когда двое сидят безумных, вот это ругаются, спорят и говорят, ты погибнешь. Я говорю, я, как правило, так подкину вопрос, чтобы проверить, хоть кто-то может задуматься, а если нет, я говорю, до свидания, извините, мне некогда. Им никто не поможет. Страсти начинаются. И дальше читаем. Если же кто Духа Христова не имеет, слышите, другими словами, по этому же стиху, кто Духа Божия имеет, тот духовный, у того голова работает, она на плечах. А кто Духа Христова не имеет, то есть, у кого с умом проблемы, тот и не его. А мы говорим, а Бог его оправдает. Мы Христа ради безумные. Я говорю, извините, там совсем не об этом написано. У кого нет ума, кто, извините, глупец, тот и не его. Видите, как можно толковать Писание? Оно некрасиво иногда звучит. Но попробуйте, оспорьте. Дальше. Если Христос у вас, а это говорит о чем? Что если Дух Божий или Дух Христа в нас, и у нас голова работает, а не похоть, да? Если Христос у вас, то тело мертво для греха. Слышите? А мы говорим, Павел написал, бедный я человек. Кто может избавить? Ну, никто. Но он же не написал все время. Итак, мы что, можем грешить? Никак. Ну, когда он написал «бедный человек, кто его может избавить», он не написал «никто». Не написал. Тоже надо читать внимательно. Если Христос в вас, то тело, добавляя, автоматически мертво для греха. Но дух, слушайте, тело мертво, имеется, руки не будут делать зла, глаза не будут смотреть зло, ноги не пойдут ко злу. Видите? Но дух, то есть разум, будет жив, всегда открыт, слышать голос Божий и набираться праведности Божией. Это я перевод делаю такой. Перевод смысловой. И когда говорят, вот перевод надо точный. Вот я перевожу. Добавляю массу своих слов. Мне говорят, кто добавит, кто или убавит, на том будут язвы. Я говорю, на языке твоем будут язвы. Я не добавляю и не убавляю, я разъясняю. Но фанат скажет, ты вот не по Писанию, ты комментируешь. Я говорю, то ты тоже комментируешь. Только что ты добавляешь, что я добавляю. Заметьте, праведность к нам приходит через дух с маленькой буквы, через наш разум. А наш разум, дух через маленькую букву, получает от духа с большой буквы, от духа, от разума Божия. Дух Божий – это дух премудрости и разума. Слышите, да? И этим каналом, через разум, через осознание, понимание, размышление, почему написано «вникай в себя и учение» и занимайся сим постоянно. Ты будешь жив. Заметьте, если рассудок работает, ты считаешься живой. Почему? Потому что ты не делаешь греха, ты не делаешь зло, и ты открыт для принятия всякой новой праведности. То есть мы же не за один день становимся сразу вот такими готовенькими, да? То есть это процесс от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа происходит. А теперь слушайте дальше. Если же Дух того... Слышите? Здесь вот 9 стих. Дух Божий живет в вас. В этом же стихе Дух Христов. А Дух Божий, Дух Христов — это одно и то же. Теперь слушайте. Если же Дух того с большой буквы, то есть имеется в виду Дух Отца, если же Дух того, то есть Отца, кто воскресил из мертвых Иисуса, то есть кто помог Иисусу избавиться от плоти Давидовой, в которой он родился, если Дух Божий, который совершил работу в Иисусе Христе, работу преображения, живет в вас, то есть, слушайте, все на «если» стоит, на условии, то воскресивший Христа из мертвых, освободивший Иисуса от зависимости от плоти Давидовой, воскресивший Христа из мертвых, имеется в виду не после смерти на Голгофе, а это речь идет о моменте, когда Христос в момент крещения слышит эти слова и все люди, которые рядом находятся, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, слышите, оживит ваши смертные тела, это все реально, Духом Своим, живущим в вас. Обратите внимание, если живет в нас. А если живет в нас, мы поступаем по духовным помышлениям, по уму, мы умные люди. Не может не произойти перерождение. Не можем мы, чтобы произошло то, что мы не родимся свыше. Итак, братья, подводит Павел итог, 12 стих. Мы не должники в плоти. Мы не рабы. Сбросьте царствование плоти над вашим разумом, чтобы жить по плоти. 13 стих. Если живете по плоти, слушайте свои чувства и живете по ним, то умрете. Об оправдании не идет вообще даже речь. А если духом, то есть разумом, поступаете по разуму и разумом умерщвляете дела плотские, то есть противостоите дьяволу, который говорит через наши чувства, если умерщвляете дела плотские, не подчиняетесь, то живы будете. В 6 главе мы читали. Как вы отдавали себя в рабы для злу, так вы теперь отдавайте себя в рабы добру. Но заметьте, теперь сказано, надо духом, разумом умерщвлять дела плотские. Притчи 2 глава. если наклонишь сердце к, и наклонишь сердце к размышлению, если там написано, да? И дальше написано, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Вот разумом надо наклонять сердце свое к размышлению. И чувства навыкам будут приучены к различению добра и зла. Значит, если духом умерщвляете дела плотские, то есть совершаете вот эту внутреннюю работу по вере в слова, которые Христос нам говорит Духом Святым, живы будете, а значит, живы будете, и оправданы будете, и взяты на небо будете. Ибо все, 14 стих, все водимые, руководимые Духом Божьим, у всех, у кого голова на плечах работает, а не плотские похоти, добавляю это я, да, суть сыны Божьи. Слышите? Ну, если сыны Божьи, дальше что? Ну, вступаем в наследство, нас берут на небо. А почему берут? А потому что эти сыны и дочери будут оправданными. За что? За веру. В чем? В делах или без дел? В делах. В делах веры, но не в делах закона. Не за обряд нас оправдают. Не за щепетильность в обряде. За щепетильность в послушании Христу. Дальше. Потому что вы не приняли дух рабства. Заметьте, не приняли мысли о рабстве. Это Павел пишет Римской церкви. Это не от меня, это не от Бога, это не от Духа Божьего, как бы Павел говорит. Вы не приняли дух рабства, дух покорности греху, чтобы опять жить в страхе. В каком страхе? Если мы делаем грех, как бы мы себе не внушали, что мы спасемся, совесть у нас судит. И мы прячем глаза, когда кому-то что-то сделали нехорошее. Но мы приняли духа усыновления. Заметьте, Дух Святой называется духом усыновления. Потому что если мы принимаем Дух Святой, слушаем наставления, с верою принимаем и делаем, чему нас Он учит, становимся разумными, то мы становимся детьми Божьими, сынами Божьими. Поэтому Дух Святой, если мы повинуемся, для нас становится Духом усыновления. Заметьте, Дух Божий, Дух Христов, Дух благодати, Дух усыновления. Это все сказано об одном и том же Духе. А кто-то говорит, нет, вот есть Дух, вот есть Отец, вот есть Сын Христос. А есть еще Дух Божий. Вот их три. А я говорю, да не три их. Там есть еще и Дух Христов же есть. И Дух Божий, и Дух благодати, и Дух усыновления. Так что там целая армия богов. И на меня так смотрят, говорят, что-то ты не то говоришь. Я говорю, я вам говорю то, чтобы вы задумались, что вы говорите. А больше ничего не скажу. Так вот, смотрите. Мы приняли Духа усыновления. Заметьте. Я с вами читал вот несколько собраний назад. Евреям, кажется, 8 глава. Там, где заключу Новый Завет. И вы помните, это там написано. И буду их Богом, когда вложу законы свои законы в мысли и в сердцах. Когда в мысли и в сердцах вложу, то есть во святое святых войду нашего храма и вложу, если вы не будете противиться, не будете брыкаться на операционном столе и объяснять мне, где резать и что резать, а что не резать, то вложу. А когда вложу, то буду им Богом, а они будут моим народом, будут моими сынами и дочерями. Пока мы являемся рабами греха, мы не приняли духа усыновления. Мы не сыны. Мы неразумные, мы Духа Божия не имеем, мы не оправданы и мы потенциальные покойники. Дальше. Которым этим духом усыновления взываем Авва Отче. То есть, что это обозначает? Ну, как бы папа, папочка. Знаете, когда говорят, папуля мой, или там, а папуля говорит, сынулька мой, там, или доченька ты моя. Да? То есть, дух свободы. Когда мы говорим папа, папочка? Когда слушаем его. Когда нету стыда, не за что стыдиться. Когда мы делаем грех, мы так не грим. Мы глаза опускаем, мы прячем взгляд свой. Потому что чувствуем вину. И вот это нам доказательство, что мы не оправданными. Ну, правда, есть гипнотический сеанс, после которого люди уже так смотрят, извините, взглядом фюрера. Я оправдан, я рожден, хоть я и греховен. Ну, это уже все, клиент. Медучреждение. Вот это уже конец, конечно. Если мы перешли ту черту, когда уже и стыда нету, и не краснеем, и в наглую, извините, заявляем, что спаслись, это уже о чем-то говорит. Кабы это не навеки было наше решение. Так вот, сей самый дух какой? Который дает нам ума, который освобождает нас от греха, который способствует, чтобы законы Божьи были вписаны в мысли и в сердце, и который делает нас сыновьями Божьими, этот дух, заметьте, вот именно этот дух свидетельствует духу нашему разуму, что мы дети Божьи. Вопрос. Мы можем знать, дети ли мы Божьи, спасемся или нет? Конечно. Просто надо внутри научиться слушать голос Божий. Если что он нам говорит, мы делаем, у нас внутри дух усыновления. Мы поднимаем глаза, как и написано, дерзай, вера твоя спасла тебя. Не опускай глаза, не бойся, молодчинка. Раньше упал, ничего страшного. Сейчас встал, стремись, получается, молодец, слава Богу. Вот этот дух может нам сказать, мы сегодня Божьи или не Божьи. Поэтому, когда мне кто-то говорит, вот мы народ Божий, нас Бог избрал, а ты кто? Я говорю, до свидания. Вас избрал. Это кто вам сказал? Вы же сами себе и сказали. И такие же человеки, которые говорят, грех непобедим, вам сказали, что это мы, только мы и только мы. Говорю, ну слушайте. Будет время, когда мы все встанем, как говорится, на одну линейку и скажут, кому выйти в одну сторону, кому в другую. Вот тогда мы поймем, кто дети Божьи, а кто нет. А дальше написано 17 стих. А если дети, то и наследники. То есть, заметьте, значит, если дети, то наследники. И нас возьмут на небо, значит, нас оправдают. И вера была, и дела были, и жизнь поменялась, и грех пропал. А если наследники Божьи, дальше, сонаследники же Христу. Заметьте, сонаследники. Вместе со Христом вступаем в наследство. Вместе с Ним идем в жизнь вечную. Если только, слушайте, деталь какая. С Ним страдаем. Опять, заметьте, сколько вот рассказывается, а потом, знаете, как бы раз оговорка идет. Да, если дети, то наследники. Если наследники, то сонаследники Христу. Но при условии, если только с Ним сегодня в нашей жизни, после уверования, страдаем, чтобы с Ними прославиться. А что такое страдаем? Ну, если духом умышляем дела плотские, а плоть же возмущается. А плоть же будет протестовать, это же качок. Наши же чувства, как спортсмен накачанный. Вы думаете, они сразу сдадутся? Нет, ни в коем случае война будет. Потому и написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Слышите? Вот здесь мы можем даже соглашаться, да, все, как говорится, стройно, все понятно. А вот доходит, а вот боль же будет. Это же не просто так, вы знаете, на столе передвинуть тарелку с одного края стола на другой. Это распять наше любимое, это наши похоти, это леденцы, это конфетки, это шоколадки, пирожки вкусные. Вот тут будем отрывать по-живому, вот тут-то как раз многие спотыкаются. Да, Саша, я теперь понял, ты правильно, но доходит дело до этого. Саша, ты что-то не то говоришь. Я говорю, да, я знаю, что вы хотите. Говорите нам лестное, предсказывайте приятно. Вернись к нашему образу понимания. Я говорю, никогда в жизни, до свидания. Написано, сонаследники, будем оправданы, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Что такое с ним страдаем? Он мне говорит, я вот так плоть распял. Теперь ты, Саша, вот это сделай. Я тебе говорю, вот это отсеки, вот это умертви. А ты это должен сделать. Если ты умертвишь плоть свою, потом Духом Святым, заметьте, я буду тебя учить, буду менять сознание. Просто неделание греха не освобождает от корня греха. В сознании у нас установки. Просто если я не делаю, я становлюсь фарисеем, снаружи красивый, внутри полон мерзости и костей, как гроб окрашенный. ты выполни свою работу. Ты не можешь освятиться, да. У тебя нет того ума, да. Ты можешь руку не протянуть? Я говорю, нет, не могу. Я говорю, извини, не придуривайся. Ты можешь выключить телевизор? Выключи. Я не могу, Господи, если ты хочешь, то выключи. Нет, я не хочу выключать. Ты хочешь? Смотри. Только не обижайся, что у тебя судьба плохая. И благословений мало. Проклятий много. Вы понимаете, да? Наше дело умертвить. То есть не сделать. Ну, убить. Извините. Думаю, что все нормальные меня слушают и не поймут меня неправильно. Кончи жизнь своего греховного человека самоубийством. Это мы умеем, это мы можем, это мы должны сделать. А я, Духом Святым, которого у вас нет, ума которого у вас не достает, я вам буду потом объяснять. То есть освобождение от греха, это не просто вот порабощаю, усмиряю плоть, то есть вот я не делаю, да? Это первый акт. Ты посади семечку от морковки. Ты посади семечку от редиски, от помидорчика. Но ты посади, я садить тебе не буду. Ты принимай участие в этом процессе. А я, если ты будешь поливать, удобрять, пропалывать, я дам то, ту силу, которую ты не имеешь. Я дам рост, дам силу, дам помидорчик, дам редисочку. Я дам тебе слюну, я дам тебе пищеварительные желудочные соки. Но рот будешь открывать ты, жевать зубками будешь своими ты. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы должны с ним страдать. Это борьба. Ты умертви плоть, а я ее буду воскрешать Духом Святым. Вот мы читали, не помню, не то 5 глава Римлянам, сейчас не буду искать, да? Там помните выражение такое? Любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. Вот прочитаешь одно место, вот излилась, лежу на диване, рот раскрыл, или я не знаю еще что, как в сердце, чтобы излилась, да? Вот, пожалуйста, вам теперь объясняется, как Духом Святым излилась. Там так просто, там все так понятно. Вот как Павел постепенно, логически подводит и постепенно, будем говорить, усложняет программу. То есть вот как в школу ходим. Один день мы изучаем одно, но это подготавливает нас к принятию завтра более сложной программы. Далее мы второе усвоили, это подготовка к третьему уровню нашего познания. И вот так и у Павла, вот так и у Бога. Не через класс перескакиваем, и не через два. Так вот, смотрите. Если с ним страдаем, умерщвляем плоть свою, то с ним же, он же потом научит Духом Святым, наставит, и прославимся, мы изменимся с ним, и прославимся, станем подобны ему. Дальше. Ибо думает, что нынешнее страдание временное. Обратите внимание, что эта борьба до крови не всегда будет. Это сначала надо, это мы не обойдем, сначала надо это делать. Далее скажу. Чем решительнее совершим, извините за это слово, самоубийство плотского человека в нас, чем решительнее, тем короче будут страдания временные. Временной отрезок уменьшится. Чем дольше будем телиться, тем дольше будем страдать. И в конце скажем, это невозможно. Я говорю, вот твоя и вера, о которой Христос сказал, найду ли веру на земле. И ты хочешь, что я тебя оправдаю за эту веру? Нет, этого не будет. Нынешнее временное страдание, да, пока мы поймем, что нам Дух Святой рассказывает и разжевывает, придется немножко потерпеть. Но в этом мы показываем свою веру. Господи, еще не знаю, как освободиться, но делать не буду. Буду сильным воплем со слезами, но не сделаю я этот грех. Вот настрой, вот она вера, да? А потом, да, мы не делаем, но не понимаем, почему еще, да? А потом слушаем голос Божий, он объясняет, он разжевывает. И мы оставляем прошлую жизнь, далее соединяемся со Христом, уподобляемся Ему, и с Ним будем прославлены на небесах, побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом на престоле Его. Вот оно оправдание. Но до этого, теперь отступление и чуть-чуть детализация. Нынешнее временное страдание ничего не стоят в сравнении с тою славою, добавляю, того характера Христова, которая откроется у нас. Реально, реально. Ибо тварь, весь мир, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Какого откровения? Чтобы мы узнали закон Духа жизни, который поможет нам освободиться от закона греха и смерти. Чтобы нам открылся источник, который избавляет, омывает от нечистоты и всякого греха. Тварь, вот все, что творится в мире, во всем мире, на Майдане, все это происходит, потому что сыны Божьи телятся. И беременность постепенно рассосалась на 9-м месяце. И мы сказали, это невозможно. Как говорят на Украине, не тратьте куме силы, спускайтесь на дно. Мы такие сыны Божьи, что никакого откровения не ждите. Знаете, как в песне, не жди меня, мама, хорошего сына. И Боже, не жди нас, хороших сыновей, с твоими откровениями. У нас откровение есть, мы ничего не знаем. И все. И ты никуда не денешься, нас оправдаешь. И точка. Если мы с такой верой, то весь мир, заметьте, без какой-либо надежды остается. Вот так и будут калашматить друг друга за какую-то, извините, недоделанную правду и справедливость. Потому что, вы поняли, если мы говорим, что это невозможно, мы, во-первых, не сыны Божьи, и откровения ждать не стоит. Я больше скажу. Когда задают вопрос, Саша, так надо ходить ли в церковь? Вот сделайте вывод, куда автобус едет, в больницу или в морг везет. Вы понимаете, да? Если нет этого откровения, если мы не освободимся от греха, если этому нас не учат, то дело труба. Загудим под фанфары. И мир вместе с нами загудит. Поэтому, если мы говорим, грех не победим, мы не сыны Божьи, мы не церковь Божья, ходить туда нечего. Как бы это неприятно было слушать. Потому что мир так и погибнет с такими сынами Божьими. И дальше написано. Потому что тварь, все человечество, покорилась суете, имеется в виду греха, недобровольно. Вот этот же самый закон. Закон греха действует в них. И они говорят о каком-то разуме, рассудительности, тут же делают то же самое, что и делали. То есть у них нет просвета в жизни. Тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, имеется в виду сатаны. А как он покорил? Буквально он не явился, а просто по похотям, вот поступаете, вот такие мысли через наши чувства, такие мысли мы получаем от сатаны через наше сердце. Тут еще и церковь подвязается на поприще сатанинском. Тоже, говорит, сердце надо слушать. Говорит, не, разум это беда. Горе от ума. Не надо слушать. Надо веровать, что вам скажут в церкви. Так вот, смотрите. Хотя она и покорилась суете, эта тварь, но заметьте, надежду не теряют, есть много людей, которые ждут это откровение. Где ж тот народ, где ж те сыны, которые это откровение понесут миру? Дальше написано, в какой надежде они находятся? Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Люди видят зло. Люди не понимают, почему такое происходит. Люди взывают «Остановитесь!» А никто не останавливается, и людей разумных это заставляет задуматься. Тварь сама находится в надежде. То есть, вот эти крики, вот эти Майданы, вот эти Сирии, вот эти Египты, вот эти кризисы, вот это народ на народ, царство на царство, вот это дрязги в семье, между мужем и женой, родителями и детьми, заметьте, все это, знаете, как звучит набат какой-то. Люди. Мы, когда страдаем, у нас какая-то надежда, мы что-то хотим. Мы об этом, может быть, вслух прямо вот так не говорим. Но страдание души – это уже сигнал, что душа не хочет так жить. Когда мы материмся, когда мы ругаемся, когда мы спорим, когда мира нет, когда начинаем курить от безысходности, или напились, или укололись, или изменили жене или мужу, это все говорит от того, что Я с этим не согласен, что происходит, но и выхода ж нет, а сыны Божьи, говорит, дремают. Везут в катафалке в Царство Божие их. Так вот, смотрите, тварь сама находится в надежде, что освобождена будет от рабства, тлению. От рабства греха, через который происходит тление, гниение. В, заметьте, от рабства греха в свободу от греха, в славу детей Божьих. Слава детей Божьих – это древнее прошло, похоть и страсти. Теперь все новое. Уже не я живу, но Христос во мне. Слава Божья в его детях – это слава его характера. Это печать на челах детей Божьих. И дальше написано. Ибо мы знаем, значит, ибо знаем, что вся тварь, заметьте, вся тварь, совокупно, то есть совместно стенает и мучится до ныне. Какая тварь? И та, которая Христа не знает, и та тварь, извините, вот слово наше русское, видите, какое оно такое многообразное, да? И эта тварь, которая называется верующая. Они вместе страдают совокупно и мучатся одинаково. Только тварь, которая в церковь входит, говорит, что мы спасены, хотя и в грехах, а они не спасутся, потому что они в грехах. Вы поняли, да? Это надо иметь большой ум, чтобы вообще истолковать. Нас за грехи простят, причем за осознанные грехи, а их не простят, а они даже не понимают, что происходит в их душах. И дальше Павел пишет. И не только она, тварь вне церкви, но и мы сами, тварь в церкви, тоже стенаем совокупно вместе с ними. Почему? Имеем начаток духа. Какой? Мы знаем, что не надо красть, а хочется. Иногда где-то чуть-чуть. Мы знаем, что не надо прелюбодействовать. И мы говорим, так что даже и посмотреть на женщин нельзя с вожделением. Ну это вообще уже, Саша, ты совсем уж, как говорится, гайки закрутил. Да я говорю, я не крутил, я только прочитал. Крутил Иисус Христос, наш возлюбленный. Кто посмотрит на женщину с вожделением, тому привет. Вы понимаете? Мы имеем начаток. Мы ноги омываем, вчера я говорил. Вечерю с важным и умным видом делаем, совершаем. О доктринах рассуждаем. Об иных языках разговариваем. Ну, имеется в виду пятидесятнических, харизматических. А сами все равно на иных языках говорим, хотя и на одном говорим, но никто, твоя моя не понимает. Вы поняли? Начаток духа. Вот как у нас привыкли говорить, вот доктрины наши, 28 доктрин. Вот это называется начаток. Мы верим в Иисуса, Он умер, кровь пролил, Он наша жертва, Бог Отец, Он имеет то-то, то-то, есть Святой Дух, это то-то, то-то, надо ходить в церковь, надо сдавать, надо свинину не есть, субботу соблюдать. Вот это начаток, который не имеет никакого отношения к тому, как же освободиться от греха. Мы сами, имея только начаток, сами в себе стенаем. Боюсь, что некоторые уже и не стенают. Стенать – это стонать. Мы не стонем под бременем греха. Мы привыкли настолько, что стонем, когда кто-то говорит нам о том, что надо избавиться. Вот тут начинается стенание народа Божьего. Вот она, стена плача новозаветнего Израиля. Вот она стена, вот она стенание. Тебя как послушаешь, так повеситься хочется. Ну, я, кстати, хочу сказать, не меня слушайте, я читаю, что написано. Это можно переадресовывать в адрес того, кто написал. Я свое писание пока не написал. Читаю просто и комментирую, да? Так вот, смотрите. Мы тоже имеем начаток духа и сами в себе стенаем. Это кто стенает, тот еще не потерял надежду освободиться. А кто уже привык, что он спасен, это уже точно. Сатаной будет оправданный точно. Ожидая, мы сами стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Так заметьте, кто стенает, тот ожидает усыновления, но находится то в церкви. А в церкви начали начатки, дали соску, дали пустышку, дали погремушку. Хор, пение хоровое, ансамбль, спели, поговорили, поулыбались, сказали друг другу, да, что-то, что мы вас любим, Так заметьте, мы ходим в церковь, которая не стенает. Кто стенает, задает вопросы, ему говорят, закрой рот, веровать надо. Кто достенался к Богу, и Бог ему открыл, что можно как-то избавиться, у него что-то получается, он начинает говорить, и ему закрывают рот, и говорит, слушай, мы тебя исключим. Церковь сегодня не стенает, она стенает, когда появляется кто-то, кто говорит, как избавиться от этого греха. Кто хоть какое-то маломальски какое-то откровение получает, но в нужном направлении их выбрасывает из церкви. Это опять к вопросу, куда ходить. Я всегда говорю, к Богу надо ходить. Но к Богу ходить, если мы не меняемся и не освящаемся, то мы и не ходим. Тоже надо успокоиться и не тешить себя надежду, что я вышел из Вавилона и не меняюсь, и теперь я не Вавилон. Я не знаю, как сказать. Может, тот же самый Вавилон. Дальше читаем. Кто не стенает, я добавляю, кто не стенает, тот и не получит усыновления. Те, кто не стенают, это борются с Богом, с Духом Святым, с Писанием и с людьми, которые об этом говорят. А кто стенает, они выйдут оттуда. Поэтому сказано, выйди, народ мой. Кто стенает? Помните, поставь печать на всех, кто воздыхает о всех этих мерзостях. А кто не воздыхает, а говорит, ой, как ничего страшного, ну все мы такие, братья и сестры, давайте не будем смотреть друг на друга. Это, на этих печать, вы помните, мы любим это цитировать. К субботу тут свинину прибамбазим сюда. А здесь написано, кто не стенает, у кого нет печали от собственных грехов и грехов, которые в церкви, на тех печать не став. У кого нет боли, у кого нет сердца, кто привык, для кого грех, это как для рыбы, нормальная стихия, вода, печать не став. Это, как говорится, не мой народ. И дальше написано, ибо мы, слушайте, верующие, спасены, не спасены уже, как некоторые говорят, сижу одесную величие на небесах. Говорю, вот такие люди все сидят уже давно в одном учреждении. Уже сидим. Я говорю, ущипни себя. Мы спасены в надежде. Слышите, в какой надежде? А надежда, мы с вами читали, не постыжает. Какая надежда? Что, заметьте, вот мы выше читали с вами. В надежде тварь стенает, что сама будет освобождена от рабства тлений в свободу детей Божиих. У верующих должна быть надежда на избавление от греха, иначе оправдания не может быть. Дальше сказано. Ну, можно попутно вспомнить. Сейчас вот у меня вылетело из головы это место, да, но я его сейчас все-таки найду, да. Место, где сказано. Вот, помните, значит, 1 Иоанна, 1 Иоанна, такая-то 3 глава. Ага, да, 1 Иоанна, 3 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Заметьте, дал любовь, чтобы называться. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И дальше, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Не говори гоп, пока не перепрыгнем. Знаем, что когда откроется, что откроется? Ну, когда уже это станет явью, мы будем на небе, то будем подобны Ему. Слышите? Некоторые говорят, правильно. Вот тогда мы и станем, когда нас заберут с грехами и преобразят по дороге, бросят в стиральную машину и на 1200 оборотов включат эту стиральную машину, чтобы все от нас подлетало. Тогда мы увидим, что мы такие, как Он. И венец победителя на голову. Одену там, да? То есть, заметьте, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Чтобы не возникали сомнения, третий стих говорит, всякий, имеющий сию надежду, чтобы быть Детем Божьим в вечности, очищает себя сегодня, добавляю, так, как он чист. Всякий, кто сегодня делает грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Это чтобы не было как бы кривотолков, да, на эту тему. Так вот, смотрите, я возвращаюсь к 8 главе Римлянам. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда». То есть, заметьте, видимый характер, та слава Божия, ее еще нет. Но вера глазами веры видит. И надежда надеется. Мы этого еще не видим. Надежда, когда видит, не есть надежда. Это уже, как говорится, он считает, что без пяти минут в кармане. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но этого же сразу нет. Мы же в плоти Давидовой. Но мы видим пример Христа. Поэтому мы надеемся. И надежда наша не постыжает. И вера есть действие. Это осуществление ожидаемого. И дальше написано. Но когда надеемся того, чего еще пока нет, чего не видим глазами, тогда ожидаем в терпении, подчеркиваю, ожидаем, не опуская рук, продолжая иметь настрой, враг будет разбит, победа будет за нами. Также и Дух, имеется в виду Святой, подкрепляет нас в немощах, добавляю, если мы слушаем этот голос, да, немощи, плоть еще жива, она еще брыкается, но мы ее распинаем. А Дух Святой нас корректирует, где, что сделать, о чем задуматься, на что обратить внимание, как поменять сознание, чтобы немощь нашей плоти полностью была поражена. Дух подкрепляет нас в немощах наших, в этой борьбе. Заметьте, детали борьбы идут. Дальше, как поддерживает? Ибо мы не знаем, о чем молиться. Мы даже не говорим, Господи, открой мне то-то, то-то, покажи мне то-то, то-то, объясни мне вот так, вот так, вот так. У нас немощь, у нас плоть, у нас переживания. Дух Божий, так уже говорю, сканирует, считывает, будем говорить, наш внутренний мир, понимает, где у нас вопрос, где заковырка. И заметьте, мы сами не знаем, о чем молиться. Мы даже не говорим, Господи, вот мы не указываем ему, что делать и как делать. Мы говорим, Господи, помоги и все. Я добавляю, Дух Святой как бы сканирует, потому что мы даже не знаем, о чем молиться и что делать, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас пред Богом воздыханиями неизреченными. Это не про иные языки из Духа Пятидесятнического, а воздыхание, которое, будем говорить, Дух дышит, потому воздыхание. Неизреченное, потому что это не вслух сказано. Дух Святой говорит Богу о состоянии как бы нашем, Бог как бы через Духа Святого дает ответ нам, мысли дает, что и как делать и почему. Дальше. Испытывающий же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух, ходатайствует за святых по воле Божьей. Ну, я так буду говорить, не буду сильно тут останавливаться на этих деталях, да, тут, как говорится, это не нашего ума дело. Так будем говорить, как он там воздыхает, как ходатайствует, что говорит, никто там не был, ничего не... Для нас важно слышать этот голос, уметь отличать, повиноваться и подчиняться ему. Это все, что требуется для нас, да. Потому что он ходатайствует за святых, слушайте, ходатайствует за святых, а за грешных не ходатайствует. Тоже хочу подчеркнуть. Притом знаем, что любящим Бога, в каком смысле любящим Бога? Желающим освободить, кто любит Бога, тот хочет жить свято. Поэтому и написано. Притом знаем, что любящим Бога, желающим освободиться от греха, и заметьте, поэтому призванным по его изволению, то есть заметьте, Бог изволил призвать не всех, а тех, кто любит Бога, тех, кто хотят повиноваться ему и освободиться от греха, это призванные. К этим изволение Божие проявлено, и Он их призывает к себе. Вот Он, Его народ. Заметьте, любящим Бога, желающим избавиться от греха, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть терпение, трудности, испытания, искушения, они их не отвергают, как зачем, Господи, я же тебя просил благословения, зачем же ты мне вот этих дал, таких несносных людей? Это же невозможно выдержать. Не любящие Бога говорят, а любящие Бога говорят, мы понимаем, если мы просим терпения, то Бог говорит, вот ситуация, начинай проявлять это терпение, распиная свое нетерпение вот в этой ситуации. Поэтому любящие Бога все обстоятельства, все трудности используют ко благу и понимают, что это Богом допущено для блага, чтобы открылось Царство Божие внутри нас, и оно было. Дальше написано. «Ибо кого он предузнал», заметьте, вот я прочитал вам в 28 стихе, написано «призванным». То есть он призывает тех, кого наперед предузнал. Вот некоторые говорят. Вот видите, судьба Божья. Вот он заранее определил, что я пропоится, а я, говорит, алкаш и блудник, там, допустим, или наркоман, или матерщинник. Видишь, Бог уже заранее предузнал, предопределил. То есть заранее судьба есть. Я говорю, слушайте внимательно. Была бы судьба, мы бы внутри слышали один голос: пей. Второй бы голос не говорил: вот ты скоро допьешься, перестань. Ты уже своего собутыльника ни одного похоронил. Завтра тебя понесут ногами вперед, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Вот если два голоса мы слышим, то это говорит не судьба. Судьба — это то, что мы выбрали. Вот был бы один голос — да, судьба. Ну, не дал Бог возможности услышать другого мнения. Ну, поэтому я вот такой и есть. Как меня определили, какой диск в меня вставили, какой Windows установили, такие глюки и есть. Все. Так вот смотрите, кого он предопределил? Ну разве Бог не знает, кто из нас стенает, а кто не стенает? Вот мы сегодня в одинаковом все положении. Один стенает от греха и говорит: ну Господи, ну как освободиться? Ну не хочу я жить в этом мире, вот в этой плоти греховной. А другой говорит: успокойся, брат. Мы спасены в надежде. Надо надеяться на милость Божью. Он нас спасет. Сдавай денежку, не ешь сало, празднуй субботу, пой в хоре. Вот весь набор спасающих символов. Вы поняли, да? Как он предузнал? Не то, некоторые говорят, еще нас не было. Помине, еще Адама не было. Слышите? Так, даже такое толкуют. А вот ты, Саша, что ты родишься в таком-то году, в таком-то столетии уже Христовой эры, что у тебя будет папа вот так зовут, а мама вот так, что ты там вот то-то-то пройдешь, это Бог уже видел. Я говорю, тут извиняюсь. Так это Бог столько зла в мире придумал, чтобы до меня, до этого Саши дойти вот это вот, и в роду столько было погибших грешников. Ну, Бог же наперед видит, Он же пророчество исполняет. Я еще раз вам говорю, Бог пророчество не исполняет вообще, чтобы вы знали. А мы задаем вопрос, а почему же не исполняются? Потому что Бог видит и понимает склад нашего ума или отсутствие такового. И Он знает, умный делает так, а глупый делает вот так. Поэтому, когда я, Бог как бы говорит, когда я вижу вот такие законы, вот таких людей и законы, которые в них действуют, я говорю, с таким складом ума ожидать хорошего не надо. Будет вот так. И посмотрите, что это сбудется. Он не исполняет пророчество. Он разрешает нам в силу наших наклонностей, которые Бог понимает и видит, и знает закономерности их развития, разрешает нам проявлять то, чем мы богаты, чем мы живем. И оно приводит к тому, что библейское пророчество Божье исполняется. Мы говорим, видите, как Бог сказал, а теперь так и сделал. Я говорю, да, если Бог сказал, что восстанет царство на царство, то Бог берет украинцев и русских на Майдан, туда-сюда, лбом. Я говорю, видите, как я сказал? Видите, как исполняется? Вы понимаете, какая глупая история получается? Нет, Бог не исполняет вообще, чтобы вы поняли и запомнили это. Бог позволяет нам исполнять пророчество. Потому что мы говорим, нет, мы вот так будем жить, мы умны, мы этого никогда не сделаем. Бог говорит, хорошо, бабка надвое гадала. Я сказал, что будет так, а вы сказали, что будет так. Вперед! Когда столкнетесь лбами, когда будет беда, не говорите, почему такое происходит. Бог ответит, у умных такого исполнения пророчества не происходит. А у глупых всегда только такое. Что посеяли, то и пожали. Поэтому я к чему хочу сказать. Когда написано, он предузнал, что предузнал? Кто стенает в самом себе? Обратите внимание, у нас есть люди, которые страдают от греха, который мы делаем, и которые хотят освободиться. Есть страдают, когда им подсказываешь о ихнем грехе. И они хотят освободиться от этих людей. Вот у нас все время страдальцы какие-то есть. Так вот, Бог знает сердца. Заметьте, испытывающий сердца Бог знает, какая мысль у Духа, что Он сосканировал в нашем сердце. Помните, я опять вспоминаю сегодня это место, там, где поставил печать и на челах скорбящих и воздыхающих. Вы помните, да? Это внутри. Скорбит человек, воздыхает. Боже, что ж за Израиль? Сколько ж мы будем вот это все вытворять? На воздыхающих поставь знак. Всех остальных бей. Начни от храма. Это все те, которые уже давным-давно оправдались. А я их, говорит Бог, никогда не оправдывал. Слышите? Так вот, Бог видит, кто из нас воздыхает, кто стенает. Мысли же для Бога наши, как раскрытая книжка. И Бог говорит, люди же не знают, кто чем внутри живет, если вслух они не выскажутся. А Бог говорит, вот этого сердца вижу. Вижу, как он скорбит по сделанному греху. Вижу, как хочет освободиться, но не знает как. Я наперед предузнал. Говорю, вот с этого человека толк может быть. Дальше. Теперь объясняю, кого он предузнал таким образом? Тем, заметьте, уже заранее предопределил быть подобным образу сына своего. Ну, кто не стенает по сделанному греху, кто не скорбит и не хочет освободиться, ну, как можно сказать наперед, что он будет подобным образу сына моего? Ну, это нонсенс. Это невозможно. Кто этим живет, кто об этом переживает, кто алчит и жаждет правды, Бог говорит, я заранее предопределяю живому уже человеку, который вот сейчас живет. Вот он стонет, вот он хочет избавиться, я найду путь, как этого человека привести к тому, который это знает, и ответит ему. И если у него сейчас, не зная истины, он стонет, или зная истину, он стонет, а это тут уже, извините, притвориться невозможно. Это не плакальщицы Израилевы, которые нанимают и за деньги плачут трое суток. Вы понимаете, что это все игра? Не могут они скорбеть. Это создается видимость скорби. А вот кто действительно стенает, это стенает. Бог это видит. Поэтому написано, он предузнал. Вы поняли как? Они еще не стали такими. Он заранее предузнал. Говорит, с этих будет толк. Далее. Но а с таким напором, с такой верой, с такой надеждой, с таким ненавистью, с такой ненавистью ко греху, разве трудно предопределить наперед, что он станет похож на моего сына? Нет. Поэтому написано, и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был, заметьте, он, Христос, был первородным между многими братьями. Вот заметьте, кого Бог предузнал, кого предопределил, а это те, кто скорбят под бременем греха. Другие, которые скорбят, а когда читаешь Слово Божие, не будут подобным образу Сына Божьего, и он не среди, с ними вообще не будет не иметь никакого дела. А дальше написано 30 стих. А кого он предопределил, вы поняли как? Тех и призвал. Слышите, кого призвал? Вопрос еще и куда, наверное, все говорят, церковь. Говорю, так извините, он туда не призывал, туда мы призывали. Мы ничего не можем, и тех научили, что мы ничего не можем. Как же Бог их призывал Духом Святым, когда Дух Святой говорит, перестань грешить? Так вот, кого Он определил, вы поняли, кого и почему? Тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Слышите, оправдал кого? Вот оно, оправдание по вере. Кричала душа, желая освобождения от греха. Вот она вера. Бог открыл, дал путь, указал путь. Человек пошел. Вера есть осуществление ожидаемого. Чего алкал и жаждал, того и получил. А когда он стал подобным Сыну Божьему, того и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Я добавляю. И дал силу Святого Духа, и даст и они закончат дело Божье в силе иного ангела, как некоторые это понимают. Кто не понимает, не надо этого ангела в голову себе брать. Прославил, как апостолов. Рыбаков сделал апостолами. Дальше. Что же сказать на это? Если Бог за нас, обращаю внимание, за кого за нас? За тех, кого предузнал, за тех, кого предопределил, за тех, кого призвал, за тех, кого оправдал, за тех, кого прославил. Вот за этих людей Павел пишет. Что же сказать на это? Если Бог нас, вот этих, которые пошли путем освящения, за нас, вы поняли, за кого за нас? За тех, кто освятился. А кто не освящается, говорит, что это невозможно, он не за нас, этот стих нельзя применять. Так вот, Павел пишет, если Бог за нас, вот таких, желающих избавиться от греха, кто против нас, кто будет говорить, вы на небо не попадете, потому что вы не в церкви. Я говорю, я не в церкви, не за воровство в церкви. Я не в церкви, не за то, что я выступал против церкви. Я дебошей не поднимал там. А они против меня. Я говорю, это ваше пока время. Делайте, делайте, говорите, говорите. Скоро все будет расставлено на свои места. Так вот, если Бог за нас, заметьте, за нас, за оправданных, я сейчас не хочу сказать, вот за меня, я оправдан. Это реалии каждого дня жизни. Могу быть оправдан, могу быть где-то не совсем оправдан, да? Но я хочу сказать, мы читаем в общем, если я вот так живу, я к этому стремлюсь и я развиваюсь, да, я оправдан. Тогда я вхожу в число вот этих, за кого Бог. И так каждый из вас лично. Церковью мы так не сделаем, мы церковью, мы так не войдем в это число. Так вот смотрите. Если Бог за нас, то кто против нас? Кто нас будет осуждать? Дальше написано. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Заметьте, он умер за всех нас. А Бог не за всех нас. А только за тех, кого предузнал, предопределил. За тех, кто стенает под бременем греха. Так вот, если Бог сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, чего всего? Той славы, которую мы должны получить. Кто будет обвинять избранных Божьих? Обратите внимание, не всех подряд в церкви. Кто будет обвинять избранных Божьих? Вы поняли, кто избранный? Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Кто имеет, тот его. Избранные – это умные, это рассудительные, поступающие по уму. Это люди, которые скорбят под бременем греха и хотят освободиться и освобождаются. Вот они избранные. Кто будет обвинять, что вы не будете оправданы, вы не спасетесь, вы погибнете. Бог создал церковь, только через членство церкви мы спасаемся. Я говорю, извините, бабка надвое гадала. Израиль тоже так верил, вот они до сих пор спасаются через церковь. Кто будет обвинять избранных Божьих? Будут обвиняющие, кто не скорбит под бременем греха. А Павел пишет, а кому надо это обвинение, его не надо слушать даже. Бог оправдывает их, слышите? Где? Да уже внутри. Мы не грешим, он меня не осуждает. Он говорит, да хорошо, добрый, верный раб. Вот оно оправдание по вере. По вере, которая действует любовью и освящает душу. Кто осуждает? Те, которые сидят на обрядах и исключают тех, которые хотят жить свято. Кто осуждает? Христос умер и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует, обратите внимание, за нас, за кого? За избранных. В церкви это не избранные. В церкви это собранные. А потом отделят злых от добрых. Вы помните, да? Он ходатайствует за избранных, за нас. За нас я не сказал, за всех нас, кто в чате здесь. Имейте в виду. Я индульгенции не продаю. И не дарю. Дальше написано. Кто отлучит нас от любви Божией? То есть, заметьте, здесь о чем речь идет? Избранных своих Бог оправдывает, и Он их любит. Кто нас отлучит от любви Божьей? Кто и как сможет повлиять на Бога, что Бог людей, стремящихся к святости, стремящихся уподобиться Христу, скажет: я вас не люблю, я не оправдаю, вы погибнете, как обвиняют иногда. Хочешь оправдаться своими делами? Вы понимаете, да? Типа, ты не спасешься, Бог тебя не любит, ты погибнешь. А Павел пишет: кто нас отлучит от любви Божьей? Чьи разговоры? Вот этих грешников. И дальше пишется. Не только там вот эти все объявления об анафеме, об исключении, о ереси, да, обвинения. Не только те не отлучат нас от любви Божьей. Но и скорбь, и теснота, и гонение, и голод, и нагота, и опасность, и меч. Как написано: за тебя умерщвляют нас каждый день. Кто? Фарисеи, законники, саддукеи. За тебя, за жизнь в чистоте и святости, за стремление освятиться. Нас бьют, на нас клевещут, на нас говорят, апостол Павел. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. То есть это труба. Нам, мы погибнем, мы не спасемся. Мы пытаемся быть праведными, самоправедными. Так, да, говорят. Заметьте, все повторяется в точности. Но все сие, заметьте, все сие, и нападки, и обвинения, и умерщвления, и скорби, и теснота, заметьте, нас это не отлучает от любви Божьей. Наоборот, еще больше нас Бог любит, если мы идем этим путем и не ропщим. Все сие преодолеваем силою, слушайте, возлюбившего нас. То есть силой Святого Духа. Духа Божия, который нам будет во время наших трудностей и немощей, будет нас поддерживать. И если мы преодолеваем, это говорит о том, что мы имеем силу. Мы имеем силу, мы не говорим, это мы такие без Бога. Нет, Бог нам дал, но теперь она у нас есть. Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, слушайте, что Павел пишет, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина. Ну, здесь, будем так говорить, много всяких слов, которые можно толковать и так, и иначе. Но смысл какой? Ничто, я уверен, ничто. Ни угроза смерти, ни жизнь в тюрьме, ни там, вот, типа, мне ангел явился, сказал, что ты там какой-то такой рассякой. Я говорю: ущипни себя и подумай, какой ангел явился, что сказал. Ну, помните, Павел пишет, что если бы и ангел с неба сошел и говорил не то, что мы сейчас говорим, да будет анафема. Кто-то говорит: сила Божия на меня снизошла, вот так сказала, вы погибнете. Павел говорит: что хотите, то думайте. Павел говорит: я уверен, ни смерть, ни угроза смерти, ни угроза жизни, допустим, в тюрьме, ни явление каких-то ангелов, ни какие-то нам начала, ни концы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая тварь, тварь — это творение, что бы люди ни придумали, ни сотворили, не может отлучить нас от любви Божьей. Слышите? Бог нас любит, потому что избрал, потому что мы избранные, Павел пишет, да? Потому что мы во Христе, Господи, Господине нашим. Я думаю, ну, уже извините, две главы проскочили быстренько, да? Ну, я думаю, более чем красноречиво Писание нам свидетельствует. Что такое оправдание по вере, что такое вера, кто может быть оправдан? Кого предузнал? Кого оправдает, кого спасет, кого возлюбит, обнимет и заберет в свои вечные обители. Всего хорошего, Божьих благословений, и до следующих встреч, как всегда, по пятницам и по субботам. Что еще хочу сказать, просто чтобы вы уже на будущее знали. Уже, пожалуйста, будем входить в конференцию вот по этому новому адресу, что сегодня. Уже заранее к этому приготовьтесь, да, там сделайте себе закладки в браузере. И если кому-то вы давали старый адрес, то можете передать новый. На этом я заканчиваю. Всего хорошего, Божьих всем благословений еще раз.